продолжаем делать то же самое. А третий день какой? Продолжаем делать. Это продолжение, продолжение, бесконечное продолжение того же самого. А дело в том, что мы должны начинать новый день как бы заново жизнь, обновляться успеть. Со сна недостаточно, потому что Веда объясняет, сон, безусловно, это отдых для тела. Но ум оскверняется во сне. Вы не знали об этом, наверное. Возможно, вы не знали. Но сон относится к гуне тьмы, его качеству. То есть это необходимо. Представьте, тело находится в полном неведении, невежестве. Ну, представьте, ну что такое человек спит? Ну, странное зрелище, правда же? Видели? И слюна течет. Что с ним такое? Веда говорится, змей сна опутал его. Он такой странный какой-то становится человек. Это называется тамас, состояние невежества. Это необходимо телу, потому что тело восстанавливается вот в этом тамасе. То есть что? Бездействие, в пассивности. Нужно вот ночь провести в такой полном расслаблении пассивности. Потому что в течение дня тело не выдерживает нагрузки, напряжения. Мы его используем активно, мы работаем. И, естественно, мы испытываем усталость. Поэтому ночью вот релакс такой. Но ум в это время оскверняется снова. Сновидения тоже лишние оскверняют ум. Вот это состояние как бы беспамятства оскверняет ум тоже. Вы просыпались когда-нибудь? Рано утром. Тогда вы открываете и понимаете, что нет, вы меня можете расстреливать, но я не встану. Как у Булгакова. Стёпа, если ты не встанешь, тебя расстреливают. Расстреливайте, но я не встану. Вот это называется тамас. Ну, совершенно безрадостное состояние, вообще не хочется возвращаться к жизни, понимаете? Жить не хочется в это время вообще никак. Хочется просто спать, отсутствовать. Вот это и есть тамас. И интересно, что если это не бодрствование, когда человек наследует от сна вот это вот умонастроение, он и в течение жизни не имеет, в течение как бодрствования, не имеет сильного желания, энтузиазма жить. А просто продолжает тянуть лямку. С прошлого дня, позапрошлого дня и так далее. И всю жизнь так происходит. Ну вот посмотрите, это же не шутка. Мы каждый год встречаем, знаете, с надеждой, что этот год оказывается для нас счастливым. Но мы же друг друга вдохновляем. Ну, мы встаем, знаете, вместе с президентом страны. Берем там бокал, кто с чем. Я не пью шампанское, не пью вообще никакого спиртного. 32 года. Ну, у нас есть свои бокалы тоже, там, с напитками, с травами целебными. Мы тоже поздравляем друг друга, что в этом году, 2018, мы обязательно будем счастливы на 100%. А как же, мы же готовились целый год к этому событию, правда же? Так должно быть. Мы должны поверить в это, хотя бы вот в этот день. Уже 2017 лет мы не были счастливы, но в 2018 году точно будем счастливы. Мы абсолютно верили в это. Но мы просто продолжаем 2018 год так же жить. Причем странная вещь. Не все становится лучше. А еще неизвестно, когда было лучше. Некоторые люди оглядываются назад и говорят, вот вы знаете, лет там 30 назад было в чем-то лучше. А еще лет 100 назад вообще было хорошо. А еще там когда-то 5000 лет назад, знаете, какая была цивилизация? А легенды говорят, что когда-то был вообще золотой век на планете. Мы вчера говорили, смотрите, вот эти вот документы. Древние-древние, как бы легенды мы их называем. И они почему-то утверждают, когда-то люди жили в золотом веке. А что такое золотой век? Не было, никогда не проливалась кровь. И умы людей были самосветящиеся, там пишется. Там самосветящиеся. То есть они от природы были радостные. Если даже в такой вот самосветящийся огонь бросаете мусор, негативное что-то он сжигает, остается чистым. Вот такая сила ума у людей была. И люди распространяли эту энергию от себя, такую божественную, знаете, радостную, на все живое. И даже тигры, описывается, не убивали животных, а пили молоко из-под коров. Легенда золотого века. Это только маленькие детали, которые сейчас описывают. Потому что остальное, если я начну рассказывать, вы просто не поверите в это. Какая была природа в золотом веке? Одно яблоко было размером с пятиэтажный дом, например. Ну, я не знаю, какая была яблоко, я не буду вас пугать. Легенда, если легенда, в конце концов, может быть, красивая сказка, тоже приятно слышать сказки, верно? Но так описывается, что когда яблоко падало с такого дерева, через некоторое время из него вытекал ручеек сока. Слышите эти сказки? Река кисельная, реки молочные. В этом что-то есть, знаете. У нас есть океаны соленой воды, и вот океан молочный мы не видели с вами. А он существует, педагоги. И не только это. Недавно ученые, знаете, они посмотрели там какую-то туманность в космосе и обнаружили, что это облако этилового спирта. Ну, то есть это не океан, это гораздо больше океана. Но далековато вот проблема, знаете. Не долететь так просто. То есть недоступно. Но есть океан этилового спирта где-то во Вселенной. У нас есть океан соленой воды, есть просто обычные пресноводные реки. А деревья дают там другие какие-то субстанции полезные, смотрите. Вот. Но сейчас они стали карликовые растения. Век калий наступил. Или человек тоже стал меньше, намного-намного меньше. Один ученый взял янтарь возрастом несколько миллионов лет. Как он утверждает, я не знаю. Или около миллиона лет, что-то такое. Капля янтаря, такого древнего происхождения. И что там заинтересовало? Там внутри, это капля янтаря, был пузырек воздуха. То есть той атмосферы. Миллион лет. Ну, это наши лет сейчас фантазируют. Как это громадная эта цифра. И вот он ее исследовал, этот состав воздуха, абсолютно другой. По его подсчетам, тем подсчетам, если это так, если именно такая атмосфера была вся на планете, люди почти не дышали. И получили небольшую дозу воздуха, чуть-чуть. Там был огромный процент как бы, вот этой энергии и кислорода. То есть совершенно другая была жизнедеятельность. И вы знаете, что когда увеличивается количество кислорода, все заживает и регенерируется быстрее. На глазах раны затягиваются. Я читаю Махабхарату, где воины вступают в сражения, на битве. Их пробивают стрелы, там множество ранений насквозь. За ночь они излечиваются, и на утро снова продолжают сражение. Описывается Махабхарата. Не то, что они госпитализированы на 3 месяца, а потом их вообще списывают. Нет, нет. Если ты не погиб, если ты как бы ранен даже очень тяжело, ночи достаточно, чтобы восстановить свои силы. То есть была другая атмосфера, другие растения, другие люди, другие источники энергии. Так откуда же эти источники энергии? Сейчас вы мне не поверите сразу. Из ума. Ну что ж, вы не знаете такие эксперименты с умом, такие как гипноз, внушения всевозможные. Чудеса творятся. Да и только. Но мы, конечно же, не изучили еще все возможности мысли человеческой. Обладает огромным могуществом. Она влияет на состояние материи. Каждую секунду наш ум меняет какое-то настроение. Каждую секунду с этим настроением меняется состав крови. Есть яркие проявления, когда можно это доказать уже. Очевидные проявления. Вы напуганы, это состояние ума. И сразу же мгновенно импульс. И что в крови? Адреналин. Мгновенно. В одно мгновение состав крови изменился. Адреналин. Вы завидуете кому-то. Что же в крови происходит? Вырабатывается отвратительное вещество ядовитое. И вам плохо. Адреналин делает так, он мог этого прыгнуть на 3 метра вверх. Зависть делает нас такими, знаете, мрачными, странным выражением лица, недовольными, неудовлетворенными, потому что внутри чисто физически вырабатывается определенное вещество. От этого мы настроение. Собака может по запаху тела определить, что вы сейчас, о чем вы сейчас думаете, если она хорошо учит. Потому что когда мы думаем, даже запах тела меняется. Даже так. То есть от тела не должно быть большого зловония, если оно чисто. А как оно чисто? Ум должен быть чистым. Я читал в древней литературе, что когда люди достигали такой ясности и чистоты в уме, их даже испражнения издавали запах цветов. Да? Как вот были Александр Свирский, там, знаете, под Петербургом, монастырь, ни длинной мощи, ни гниют, никакого размножения, никакого запаха. Человек достиг какого-то просветления, говорят. Вот признак такой. То есть тело нетленное становится. Вот оно не гниет, не разлагается, у всех гнет, у него не гниет. Ум. Вы только представьте, что это такое. А если вы влюбились? С8, H12, азот появляется в вашей крови. А что это такое? Химики знают. Называется формула любви. Химики знают, открыли уже. Это наркотик. Естественно, наркотик. Когда вы влюбляетесь, вырабатываете наркотическое вещество, выходите пьяным. Для вас все Божья роса, все хорошие, вы всех любите. Вы счастливы, позитив идет, потому что вы наркоман. Естественно, вам не нужен какой-то препарат искусственный. Теперь понимаете, почему мы сейчас пристрастны к алкоголю, к некоторым людям, к наркотикам, к каким-то искусственным допингам, потому что у нас этого нет в крови, нет этого умонастроения. И мы это заменяем обратным способом, при помощи интоксикации каких-то. Но это имеет побочный эффект. Естественная любовь, она полезна. Искусственная любовь приводит к деградации человека. Искусственная любовь, надуманная любовь. Или любовь, возбуждающее чувство искусственное. Знаете, вот человек не хочет, а можно ведь стимулировать это желание. Просто стимулировать, стимулятор. Кажется, человек не хочет быть наркоманом, но если вы ведете дозу сильную наркотика, он может за одну дозу стать наркоманом, вы можете просто это искусственно стимулировать в нем. В ум проникает этот вкус, и потом его туда не вышибить ничем. И вы не можете без этого. Вы что угодно, на все угодно, что угодно идете, лишь бы получить эту дозу. А Веда говорится, если какой-то вкус низшего порядка проник в наш разум, можно изменить это, получив более высокий вкус, только так. Вы не можете угрожать человеку, пугать его. Все равно этот вкус остается, и он все равно найдет. Найдет какой-то момент времени, чтобы все-таки принять, добиться этого всего. Как маньяк называется, да, такой человек. Он все равно найдет это, потому что он маньяк. И вот наркоман – это маньяк. Или сексуальная излишняя возбудимость тоже – это маньяк называется. То есть человек не может контролировать чувства. Вошло это возбуждение в ум, он не может ничего другом думать. Подсознание-то постоянно присутствует. И как только момент появляется его вот это возбуждение, он не справляется с собой. Все, маньяк. Все, что с ним делать? Изолировать только ничего. Но Веда говорит, нет, дайте ему более высокий вкус. Это возможно. Есть высокие вкусы. Есть такие вкусы, о которых мы даже не знаем, представить не можем. Когда я первый раз поехал в Индию на фестиваль, большой фестиваль международный, это был 91-й год, насколько помню. 1991 год, да, по-моему, это был именно 91 год. И, ну, представьте, другой климат, другая планета фактически. Если вы первый раз едете вот в этот регион, с северного региона, скажем, вот из Минска, из Беларуси или России, вам нужно приспосабливаться какое-то время, потому что совершенно резко, резко все меняется. Температура меняется, флора меняется, фауна меняется, люди, темперамент, умонастроение, культура, все непонятно. Все просто экзотика, все просто совершенно невероятно. Много получаете такой, значит, культурный шок получаете. И о чем я хочу сказать? Там, на этих фестивалях, традиционно, каждый день пиры. Во время фестиваля пир. Не просто вы принимаете пищу регулярно, а пир. А пир означает это, ну, примерно 20 блюд, какие-то особые дни, 108 блюд делают. И вам нужно все это попробовать. Наверное, вы должны регулировать, да, что 108 блюд, значит, если хотите попробовать, то нужно вот буквально по чайной ложечке всего этого вот отведать, и вы насытитесь. И такой разнообразие вкусов. Вот об этом хотел поговорить. И как это все делается? Традиция древняя такова, что вы садитесь, и пищу вам подают обязательно, небольшими порциями. И постоянно регулярно подходят, чтобы вы выбирали, что вам добавить. Обязательно обслуживают, через служение, обязательно, с любовью именно воспринимают. И прежде чем вообще начнется пир, вам кладут такой банановый лист большой, это тарелка. То есть это экологическая, самочистая посуда считается. Фактически равна по чистоте золотой посуде, банановый лист. Так написано в древних книгах. И вот банановые листы, они там растут, бананы, как трава в Индии. Их там нарубают, на каждый пир тысячи людей нужно обслужить, или пару тысяч людей, достаточно банановые листья, немножко воды, промыть его, вы готовы. Тут горочка соли справа в уголочке, на всякий случай. И с чего начинается пир? Горькая дыня, корела. Не знаю, здесь, по-моему, не растет она, хотя в парниках можно выращивать. Очень полезная вещь для печени. Потому что сейчас будет пир, будет нагрузка. Карела необходима. Стимулировать печень нужно, подготовить к пиру, приему вот нагрузки такой. Отвратительный вкус. Когда я первый раз не знаком с этой культурой, думаю, что они вообще положили? Жареные такие, знаете, кругляшочки такие, в глубоком масле жареные. Жареные привлекают. Кусаете — вкус алоэ. Ужасный вкус. Я думаю, зачем все это подают, ничего не понятно. Я был не знаком. Но мне сказали, надо вот съесть хотя бы несколько таких колечек. И когда вы съедаете несколько таких колечек, вы чувствуете, что у вас есть энергия принять пир. Это стимулирует вас, готовит к тому, чтобы вот эту нагрузку взять и справиться с ней. Не просто съесть и упасть замертво, там, скажем, и уснуть сразу на 2 часа, а справиться и счастье ощутить вот с таким количеством вкуса и энергии. Потом сразу начинается подача риса. Горячий, пушистый, белый, нейтральный рис, без соли, без масла, просто пушистый, отварной в глубокой воде рис, без слизи. В центре этой вашей тарелки вот такая горка белого, горячего, пушистого риса. Тоже нужно знать. Я не знал, что с этим делать. Что, рис этот есть просто без соли, без ничего. С этой вот карелой, что ли, горькой. Еще солью посыпать, я не понимаю. У нас первое, второе, третье. А здесь что такое вообще? Но мне сказали, блюд будет очень много. Подожди, не торопись. Рис — это нейтральное. Нейтральное блюдо, с которым ты все будешь потом подмешивать. Вот с рисом все это нужно. Все эти блюда должны сочетаться с рисом обязательно. Что это вот необходимо. Потом начинается. Тарелочки из листьев или прямо в этот рис наливают жидкий дал. Ароматный там. С корицей там есть, с кориандр там есть, с фритида там. Такие ароматы идут. Там есть уже топленое масло какое-то, специи. Это просто жидкий дал, больше ничего. Потом идут овощи. Где-то 11 видов овощей. Соленые, пряные, горькие, острые. Потом идут приправы к этому. Фруктовые, овощные, томатные, острые, сладкие, всевозможные. Я тоже не знал, но что делать, как, в каком порядке все это есть. Мне кажется, запутался. Мне говорят, нет, смотри, ты художник, это твоя палитра. Теперь ты должен сам свои вкусы. Ты, у тебя же есть вкус, вот теперь давай. Ну, смешивай это, то попробуй так, 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 так. И начинается творчество. Знаете, вы можете час сидеть, это что-то невероятное получается. Там такие вкусы, это все 6 вкусов и еще больше. И вот тут я сделал интересное открытие. То есть мне уже было, представьте, сколько лет, за 30 лет. Я много чего пробовал и так далее в своей жизни, на язык. Всем же интересно что-то новенькое попробовать. Ну, я тоже что-то пробовал, знаю, есть опыт. Все перепробовал, что в России есть, все. Мне кажется, что я знал уже все вкусы, но я не знал, что у меня есть такие вкусовые рецепторы, бугорки, которые я никогда не использовал. Никогда. Примерно 90% вкуса я получил нового. Я подумал, боже мой, какая же скудная диета у меня всю жизнь. Мясо и гарнир называется. Вот это все остальное гарнир, одним словом. Главная пища — мясо, остальное гарнир просто. Вот какой гарнир, потому что мясо — это главное. И вот лук, чеснок, что там, перец, лавровый лист, все, что я знал, собственно говоря. И по празднику кто-то еще ванилин использовал, там делали какие-то сладости. Но там случилось какое-то чудо. И когда вы так начинаете все это смешивать и творить вот эти вкусы именно под свою душу, под свой разум, питается разум. Вы знаете, что только когда разум питается во время обеда, желудок питается, понятно, язык тоже питается вкусом. Но разум – это творчество. Вы встаете победителем. Буквально вы опьянены просто этим обедом. Вы пьяные, счастливые, начинаете смеяться, шутить, вы начинаете просто ходить гулять куда-то. Начинаете стихами говорить, что там такое происходит. Хотите петь? Никакого вина, ничего. Тончайшие вот эти энергии, которые мы не воспринимаем или забыли. И поэтому что? Ну что нам делать? Вообще мясо. А мясо означает спиртное. Это связано. Как вы переварите мясо? Попробуйте без спиртного. Долго не сможете. Вам нужно снять этот стресс. Это стрессовая пища, она тяжелая. Ее сложно переварить человеку. Ну, естественно, совершенно спонтанно. Мы хотим что-то залить туда такого, знаете, горячего. Огня добавить туда. То есть в культуре мясоедов, простите за это слово, обязательно будет культура принятия спиртного. Часто в ресторанах подают мясо, заливают спиртом и поджигают его. Вот это острый там лук, чеснок, чтобы опять же возбудить наше пищеварение искусственно. Возбудить, не пробудить, а возбудить именно. Когда сексуальная энергия, это возбудить, не пробудить любовь, а возбудить какие-то органы. Это совсем другая вещь. То есть внешняя вещь. И она вызывает болезни, говорится, такая пища, хотя она пробуждает тоже какую-то энергию, вот во время принятия, возбуждает какие-то наши органы, но она вызывает болезни определенные. Это пища в страсти. А пища в благости сочная, маслянистая, приятная сердцу, говорится. То есть после пира счастливым человеком. Я подумал, надо же, это искусство утрачено. Оказывается, можно быть счастливым, просто даже принимая пищу. Если она освященная, чистая, и знать, как это делать. Когда я был в юридической одной ресторане, там еще более педантично подавали. Там даже номера, такая схема у каждого столика, как принимать эту пищу. Там 31 наименование будет подавать. Вот такие мензуркой буквально. Соки разных растений, там овощей, потом идут еще какие-то добавки, потом в конце концов рис, тоже другие. И вот там нужно поочередно все это делать по схеме. И вы чувствуете очень большое счастье, удовлетворение, умиротворение внутри. Но я ни разу не видел, чтобы из какой-то столовой обычно люди выходили счастливые, знаете, без вина. Вот какие заходят, такие же мрачные выходят. Наблюдал. И я уже знаю, что. Я знаю, что такое эта пища, и мы уже знаем, как это готовить, как с этой пищей быть, как ее принимать. 32 года я общаюсь с пищей. Я всегда имею опыт, что всегда, всегда пища приносит счастье человеку. Если она чистая, правильно приготовлена, правильно принимается. То есть у нас столько резервов, столько ресурсов, это только один язык. А что уж говорить про наш ресурс мозга, глаз еще, ушей, и не говоря о том, что вот здесь в центре находится наша жизнедеятельность, на что мы способны, к какому восприятию. Человек может слышать голос Бога, говорится у себя в сердце. Слышать, не придумывать. Все выдумки из-за возбуждения ума. Есть опьянение низшими гунами, это вот спиртное, что еще. Это сексуальное опьянение. Это богатство, говорится. Это самое сильное опьянение, опьянение богатства. И вот когда человек ест мясо для языка, он принимает потом спиртное, чтобы возбудить пищеварение, как-то справиться с этим. С мясом справиться трудно. Искусственно стимулируется пищеварение и давит вниз на гениталии эта линия. Это одна линия язык, желудок, гениталии. И что с гениталиями? Они тоже возбуждаются. И вот человек выпил, поел, закурил и думает, куда пойти? Да, знакомая ситуация. Да, все это достает до гениталии. Сразу хочется куда-то пойти. Вот куда-то, неважно, куда-то пойти. На людей постарать себя показать, как говорится. Вот и все. Вот и вся схема. Но, видите, все вниз опускается, гениталия. А культура, на самом деле, обратный процесс имеет, как настоящее возвышение вот этой сексуальной энергии вверх. Да, несомненно, когда вы смотрите на какого-то человека, вы сразу определяете его пол. Автоматически. Первое, что увидите, одежду и пол. А потом-то вы должны понять личность чем-то другим. А почему, живя с человеком уже несколько лет, я так и не понял его? Потому что мое сознание уровень гениталиев так и остается. Видите, какая проблема? Нет йоги. Есть обратно, ку-йога называется. То есть это вниз. Разрыв связи. Я разрываю связь с вами как с личностью, потому что мне это невыгодно. Если я буду познавать вас как личность, я не буду заинтересован в чувственных наслаждениях с вами. Я не смогу вас обмануть. Не могу навредить вам, понимаете? Как же мне быть? Кого-то же должен обмануть. За счет кого-то же должен жить. Если все будут для меня как родственники, тогда как же мне быть счастливым? Это невыгодно для такого менталитета. Для менталитета эксплуатации. Это невыгодная позиция. Когда я впервые встретил наемного убийцу в 90-х годах в России, вы знаете, что в 90-х годах реклама по телевидению была. Наемные убийцы рекламировались по телевизору. Не знали об этом? Вот я вам говорю, я очевидец этого всего. 90-е годы России. Вот такое было время. Там были телефоны, люди в масках были, и все, и цена, и пожалуйста, заказывайте. И вот приходит на мою лекцию один из анонимных убийц. Я узнаю это потом, когда он приходит ко мне и хочет пообщаться. Ну, о чем он слышал? Он слышал о законе кармы, и, ну, тревога у него была определенная. Он поверил в этот закон кармы. Раз я убиваю, значит, что же будет со мной? Значит, что посеешь, что пожнешь, что ты получишь реакции. И он пришел со мной поговорить об очищении. Именно об этом его речь, вопрос был. Глаза стеклянные у человека абсолютно. Я не имел опыта, думаю, что значит, это наркоман или кто это? Нет, не наркоман. И он сказал, я киллер. На день он прямо сказал. Я выполняю заказ. И у меня, говорит, к вам вопрос. Я говорю, погоди, дай сначала я тебя спрошу. Мне просто интересно. Скажи мне, когда ты нажимаешь курок, что ты чувствуешь? Расскажи мне. Он сказал, нет. Он испугался этого вопроса. Ничего не надо чувствовать. Зачем чувствовать? Просто нажать курок и уходи, все. Мишень, только мишень. Не надо ничего думать. Если я буду думать, чувствовать, что это человек, что у него там мать, там жена, дети, понимаете, я же не смогу нажать на курок. Не смогу, если я обрету эти знания, я не смогу нажать курок. А мне невыгодно, у меня работа такая. Я должен забыть, что там живое существо, что там чувство, что там любовь, что там еще что-то. Это моя профессия, мои деньги, все. То же самое происходит, когда человек убивает животных. Он забывает, что там живое существо, что там есть душа. Вот вам путь заведен. Это делается из-за выгоды. И так, чтобы причинять боль, насилие, я должен забыть о душе. И вот в этическом мире что происходит? Вроде бы все нормально. Материальная база, обеспечение людей. Но за счет чего? За счет эксплуатации всех живых существ. Вроде. Какой вред наносится океану, какой вред наносится животным невинным ежедневно. Миллион животных на бойню, волокут, забить их там до смерти. Содрать шкуры, пока они еще живые. Там метод просто поточный. Я не буду углубляться в эти темы. И человек думает, что он будет счастлив таким путем. Нет, он забудет о главном жизни. Если мы не видим, что это живое существо, то что это такое? Это просто ресурс. Подножный корм. Фашисты думали даже так по отношению к людям другой национальности. Та же самая тенденция, смотрите. То же самое сознание. И при этом они писали, с нами Бог. Так, потому что мы божественные природы. Что значит? Божественная природа означает насилие, означает доминанта, эксплуатация. Нет, божественная природа значит любовь, доверие и мудрость. Совсем противоположные энергии, высшие энергии, другие совсем. Чему подчиняется живое существо? Только любви. И желает такого подчинения. Готово подчиняться любви настоящей. Никак никто не подчиняется насилию. Вынужден, может быть, но сердце наше не подчиняется насилию, никогда не принимает насилие. Итак, утреннее время предназначено для пробуждения разума. Именно утренние ранние часы предназначены для пробуждения высшего вкуса. Если вы не просыпаетесь рано утром, вы не сможете овладеть этой практикой. Поэтому день нужно перестраивать. Какое время самое счастливое в сутках? Это дорассветные часы. Но встретить сейчас человека бодрого в это время очень трудно. Это мертвое время для материализма, говорится. Зверь чувственных наслаждений спит мертвым сном в это время. Бездействует. И именно предрассветные часы очень ценны для медитации. Самые лучшие. И вот тут и начинается момент омоложения ума, очищения ума. Медитация. Она естественно, когда утром проснетесь в это время, перед рассветом, естественно начнется медитация. Если, конечно, вы сохраните бодрость. Для этого нужно сразу принять душ полностью. Ну и, конечно, нужно вовремя лечь, чтобы медитация не перешла в сон. Как в хулубах-йоге они сидят в медитацию и потом похрапывают. Когда релаксация наступает, просто все засыпают. Релаксация нужна для того, чтобы ум был бодрый. Отделить как бы ум от тела. Вот что такое медитация. То есть тело должно быть абсолютно спокойным, находиться в равновесии, в таком расслабленном состоянии, правильном. чтобы энергия проходила по всему телу беспрепятственно, эти праны циркулировали. Для чего эти праны нужны? Чтобы ум был бодрый, внешне вы спокойный, практически недвижимый, внутри вы очень активный. Переживать начинаете, чувствовать начинаете вселенную. Потому что праны утром начнут исходить. Вот солнце идет прана, жизненная сила от солнца, дает энергию. Если спите это время, просыпаете свою жизнь, свое здоровье и все остальное. Слабая иммунная система, одна из причин, просто человек не вовремя встает. Когда одного великого святого спросили на Маврикии, какой сорт манго предпочитаете? Здесь на Маврикии 70 сортов манго. Какой манго принести вам сегодня утром? А он сказал, любой хороший, но возьмите с восточной стороны дерева. И не берите фрукт с дерева, когда оно спит. Там нет праны достаточно. То есть есть такие тонкости, которые можно понимать тонким разумом, пробужденным разумом. Также есть стандарты чистоты, которые можно тоже усвоить тонким разумом. Например, после принятия пищи каждого нужно обязательно мыть руки и полоскать дважды рот. Это предписано. Вы скажете, ну а что тут такое? Просто салфетку используйте и все. Я вообще ел не руками, а вилкой, ложкой. Руки чистые. Нет. Руки нужно мыть. Рот полоскать. Делайте это, и вы почувствуете, что это правило чистоты. Вы будете чувствовать тоньше. Практикуйте. А после сна ночного обязательно нужно принимать душ полностью утром, потому что через 40 минут уже сна тело вырабатывает шлаки. Обмен веществ настроен на выделение шлаков, на очищение. Значит, ваше тело покрывается шлаками. После 40 минут уже сна, чуть больше. А если вы ночь провели в постели, вы должны войти в душ, и вы почувствуете, что такое чистота сделает. Недостаточно просто умыться. А если вы пошли в туалет по-большому, недостаточно использовать бумагу. Нет, опять нужно полное омовение делать. Все тело оскверняется полностью, если мы опорожняем кишечник. Если мы идем по маленькому, нет, достаточно помыть руки, сбрызнуть стопы, там немножко на себя попрыскать, все. Достаточно. Менять одежду не нужно. Обычно, если человек идет по-большому, надевает специальную одежду, чтобы потом сразу в душ. Не идет в этой же одежде, в туалет, потом на кухню и так далее. Не допускается этого. И, может быть, с нашей точки зрения, это слишком что-то такое, знаете, экзотическое. Нет, нет, практикуя это, вы сами почувствуете, вы сами начнете ощущать фибрами более тонкие сферы чистоты. Сменив пищу, произойдет то же самое. Интеллект будет утончаться, тонкие ткани мозга будут формироваться. Вы будете сенситивны к чистоте, чувствительны. Если вы станете вегетарианцем, вы на мясо посмотрите совершенно другими глазами. Совершенно другими глазами. Даже если кто-то имеет опыт постов, скажем, 5 дней поститесь, вы сразу увидите, что это пища, на самом деле не пища, то, что люди едят. Почему же все-таки мы так мыслим, что это пища, это то, потому что мы погружены в эту деятельность. Вот меняйте деятельность, и меняются оценки. Так в какую сторону нужно менять наши оценки? В сторону чистоты. В Бхагавад-гите говорится, что человек может быть счастлив в этом мире всегда, если это регулирует 5 вещей. Несложно запомнить. 5 вещей. Это еда, сон, работа, отдых и медитация. Все, что нам нужно отрегулировать. Механизм не отрегулирован. Что значит не отрегулирован? Значит, он где-то зашлакован, затрамбирован. Где-то перегружен, где-то недогружен. Вот что происходит. Не отрегулирован, не сбалансирован. Баланс нарушен. И вот тогда мы это чувствуем, что нарушение баланса, какое-то неудовлетворение, даже раздражение внутри, вот не знаю почему. А просто пища неправильная или не отрегулирована, сон не отрегулированный. Например, если вы засыпаете в грязной квартире, ванное белье там замочено уже неделю, на кухне оставлена посуда грязная на ночь, и вы спите в этой атмосфере. А вы знаете, сколько тонких существ приходит в грязную квартиру? А вы спите в это время. У вас что, будет хороший глубокий сон, радостный? Никогда. Или в накуренной квартире, или там, где только что люди скандалили, вы засыпаете. Это тонкие вещи, но они действуют. Преты, написано в одной из пуран. непосредственно вызывают все страдания преды, побуждают человека действовать плохо преды. А как же мы их привлекаем, предов? Нечистый образ жизни. Где же вот эти преды? Где грязь? Не так, знаете, мы оцениваем какие-то продукты по их составу. Это еще одна глупость. Знаете, состав какой хороший, полезный у испражнений. Свиньи едят испражнения, уже такие толстые становятся, здоровые. Гипофосфаты там, там все необходимое. То есть испражнения вполне питательные. Я не шучу, потому что японское правительство не так давно обратилось к ведущему, одному из ведущих ученых. Задачи. Слишком много вот этих канализационных систем, перегруженных, огромный город Токио, вот не справляется. Слишком много отходов человеческих. Не могли бы вы как-то научиться перерабатывать их в что-то полезное? Ну что он взял? Проанализировал все эти испражнения, канализационные отходы человеческие и выяснил. Потрясающая пища вообще. Это, собственно говоря, это очень питательные вещества. Человек отталкивает просто цвет и запах. Кстати, вы справились, он сказал, боже мой. Вы не поверите, но сейчас есть такие кафе в Токио. И этих людей называли стул-итеры. Английские. Стул, значит, испражнение. Итер, значит, едок. Стул-итеры. Уже есть люди, которые приходят туда, а что там, цвет изменили, запах изменили, и они вполне могут поддерживать свое существование этой пищи. Годится. Но веды говорят, не состав определяет пищу, а качество пищи. Качество пищи, мясо, самое низшее, говорится, в отрицательном находится виде. То есть это убойная пища. Вот это гуна определяет, что мы должны есть, что не должны есть. Если мы хотим развить в себе какое-то качество, мы должны соответствующую пищу принимать для этого. Пища должна быть отрегулирована нашим разумом, не языком, не желудком, а разумом. И приносить счастье человеку, сердце пробуждать его. Убойная пища никогда не пробудит тонкие энергии любви. Не будет этого источника, мы потеряем это. Еда, сон. Сон нужно тоже регулировать. Есть институт сна. Изучают сон, о чем? Что там с мозгом происходит? Вообще что-то заявление, зачем это нужно? Интересно, вы это не сделали ученые, что вообще-то сон не нужен человеку. Нужен отдых. Как, скажем, йога. Она может научить человека спать 15 минут в сутки. То есть нет необходимости спать 7, 8, 10, 12 часов. То есть отдохнуть можно в определенном состоянии, как под гипнозом. Помните, вот человека усыпляют, с ним что-то делают, внушают ему какие-то вещи, в глубоком покое он находится, в глубоком сне гипнотическом. За 15 минут сеанса человек не нуждается больше в сне, он не хочет спать. Он отдохнул, потому что глубокий сон был. Глубокий сон на санскрите называется сушупти состояние. Очень интересно. Послушайте, я думаю, что не будет сложно. Сушупти означает. Наше понимание – беспамятство. Это глубокий сон. Но на самом деле душа находится в мире, где нет никаких отождествлений в состоянии сушупти. Поэтому он очень быстро отдыхает за какие-то считанные минуты. Это время для сна идеально от 8 до 12 часов. От 8 вечера до 12 часов ночи. Самое эффективное для отдыха. Вот тут вы можете впасть в сушупти, где нет никаких отождествлений. Называется беспамятство, не беспамятство. Вы пребываете в брамане, говорится, просто не осознаете, поскольку у вас отождествление с телом. И вы не, поэтому не помните этого. Как бы вне восприятия вашего, но вы непосредственно находитесь там. Тело в максимальной степени отдыхает. Человек может спать 4 часа, если это регулирует свою жизнь таким образом. 4 часа эффективно может глубоко спать и чувствовать себя очень отдохнувшим и сильным. Потому что длинный сон отнимает силы на самом деле. Чем больше вы спите, тем больше хочется. Чем больше вы едите, тем больше хочется. Видите, это стимулятор называется. Искусственно эта потребность становится. Искусственно. Столько пищи, сколько мы едим, нет необходимости есть ее. Ее нужно усваивать. Но поскольку мы не можем ее усваивать, мы большим количеством пытаемся это восполнить. Поэтому Сколько мы съедаем, столько и выходит по весу. Сравните. Сколько там усваивается? Весь секрет в усвоении правильной пищи. А чтобы усвоить пищу, нужна радость, нужно отношение с пищей, нужен контакт зрительный, касательный, когда мы руками едим тоже, это очень важно. И вот это творчество, вот это вот пищи, это для разума, потому что в конце концов пищи много не нужно, есть солнцееды, они вообще ничего не едят и не пьют. Можно питаться солнечной энергией, но тогда как же, разве разум тонкий? Это йога, это сухая аскеза называется. Там нет такого уж вкуса. А вкус пищи именно нам важен. Не просто килокалории или состав какой-то, а именно вкус. Тонкий вкус для пищи разума. И сон бывает в разных гунах. Например, если мы видим какие-то сны беспорядочные, сумбурные, это страсть, это карма мы видим свою смешанную. Прошлой жизни или событий, комбинации всевозможные. Среди них бывают иногда пророческие элементы, что-то можем увидеть из будущего, потому что прежде чем произойдет в настоящем моменте времени, сначала это случится на тонком плане, потом воплотится уже здесь в событии. И во сне можем соприкоснуться с этим. Если человек свят, чист, он может видеть большие события в снах будущего, целые яркие картины, точные может определять, если его сон чист. Как воздух чист, мы на любовь видим. Вода чистая, мы видим дно. Вода грязная, не видим дна. Туман не видим далеко. Итак, если наш ум чист, сон тоже чист. Во сне вы получаете информацию очень позитивную в таком сне. Вдохновляющую, какое-то знание получаете. То есть сон — это другая реальность просто. Это реальность функции ума. Разум спит в это время. Сон — это функция разума. Отключается задача, поэтому вы засыпаете. Задача отключается. Все. Вот это механизм сна. Задача включается, вы абсолютно пробудитесь. Задача есть. Задачи нет, вы засыпаете. Память восстанавливается, как только включается. Задача — память восстанавливается. Память утрачивается, как только задача выключается. Каждую ночь это с нами происходит. Мы забываем и вспоминаем. Забываем и вспоминаем. Смерть подобна этому, это подобно забвению. Потом воплощение мы снова вспоминаем, что нужно делать. Этим процессом руководит сверхдуша в сердце. Мы не властны над памятью забвения. Ведь некоторые вещи мы не можем забыть, хотя и хотим. А некоторые не можем вспомнить, хотя и желаем. Как это Фрида, персонаж из «Мастера Маргариты», которая хотела выкинуть этот платок несчастный. Там задушил ребенка, чтобы забыть это все, этот свой страшный грех. Но наказание заключалось именно в том, что и каждый день этот платок приносили снова, куда бы ни бросало, в огонь или в окно, или закапывало. Но каждый день снова наподносили этот платок и напоминали об этом. У нас что-то подобное есть, какие-то вещи мы не можем выбросить из ума, хотя они нас не радуют. А что-то вот понять, вспомнить хорошее не можем, не позволяет наш разум. Царвасти чахам хридисаништа матас притим гьяна бхагаватам ча. Видите, говорится? Сверхдуша дает память знания забвения. Несомненно, если мы получим божественный вкус жизни, мы забудем все плохое. Потеряет силу, власть над нами все плохие вещи в уме. И всплывет все хорошее в сердце. Потому что там оно дремлет сейчас, в дремлющем состоянии находится. Все самое лучшее в нас дремлет. А какие другие вещи, видите, беспокоят нас, эксплуатируют нас, заставляют нас, не очень-то радует нас жизнь в этом смысле слова. Потому что наша жизнь внутри спящая пока еще. Спящая красавица называется сказками. Вот в этой сказке мы сейчас находимся каждый. Нужно пробудить ранним утром, начать медитацию. Когда есть прана, есть спокойное время, еще до работы есть время, вы можете успокоиться. Сосредоточиться, в чистой одежде облачиться, принять душ. Как хорошо, правда? Если вы вовремя ложитесь, научитесь в этот этюд. Но сейчас в нашем мире самое счастливое время – это вечер и ночь, когда можно удовлетворять чувства, развлекаться. А веды говорят, хорошо развлекаться, это естественно. Но не развлекайтесь едой, не развлекайтесь сном, не развлекайтесь обороной, не развлекайтесь сексом. Это опасно. Это не для развлечения, это для здоровья нужно. Там есть смысл, зачем это дано человеку. Если мы это превращаем в развлечение, нам конец. Это животная культура. Это падение всего, падение империи, падение нравов, развал семьи. Это несчастные потомства, это аборты, это все, что хотите. Это бойни, это войны, это все, что хотите, все последствия оттуда. Потому что люди развлекаются этими вещами сейчас. Один психолог доказал, что человеку нужно это. Пища нужна для чего? Вот он наблюдает, животные не хотят есть, не едят, хотят едят. А человек ест даже, когда не хочет. И пьет даже, когда в этом нет необходимости. Почему? Он использует для общения. Особенно в наше время, когда мы в страсти больше живем. У нас мало времени, верно же? Как нам быстро познакомиться с людьми? Как? Как это все ускорить? Выпить что-то вместе. Пьянящее. И быстро контакт пойдет сразу же. Мгновенный контакт. В ресторанах сразу знакомиться на эти, очень близко. За пару часов. Стимулятор используют для этого. Но также можно использовать для возвышенного общения другую пищу. Мы говорили, еда, сон регулируется. В благости вы видите не сны, а реальность. Есть такая установка, если во сне вы видите предков или духовного учителя, или полубогов. Это не сон, а реальность, говорится. В снах мы можем получать реальную информацию, очень высокую информацию. Но мы должны знать одну вещь, если это реальная информация. Мы должны просыпаться счастливым человеком. Уже проснуться счастливым человеком. И готов к медитации. Медитация означает, что в это время суток вы не должны себя даже снять ни с работой, ни с семьей, ни со здоровьем, ни с чем иным. Просто ум возвысить, в роман, в дух погрузить на какое-то время. А потом возвращайтесь туда, идите на работу, и вы увидите, чудеса будет творить. Будет творить чудеса, будет творить чудеса. И вы будете радостны, и окружающие люди получат огромную пользу. Я не думаю, что это будет легко, конечно же, потому что мы в мире живем, который может не понять такие вещи, близкие люди, да, или на работе. Но не обязательно это все афишировать, делать из этого шоу. Практикуйте это для себя сначала. Разберитесь с собой, потому что если вы заняты какой-то ответственной работой, вы не можете избежать негативных стрессов. Не можете избежать. Любая работа имеет недостатки, какие-то ошибки, какой-то обман. И все это осадка. И в конце концов мы уже теряем интерес ко всему. Одна женщина, доктор хороший. Она мне сказала, я хочу бросить свою работу. Как? Доктор, это же здорово. Это же прекрасная профессия. Клятва Гиппократа и все такое. Там сострадание, столько пользы людям. Она говорит, я не вижу смысла, говорит, понимаете, они ко мне приходят, я их лечу, они потом идут, делают то же самое. То же самое едят, так же поступают они. Зачем я их лечу? Чтобы они продолжали эту свою греховную деятельность, что ли? Я, говорит, разочаровалась просто в людях, не в профессии. Они не ценят этот труд, они потребители. Да, вылечите мне голову, вылечите мне ногу, я буду продолжать оставаться негодяем. Дайте мне силу гениталиям, чтобы я снова продолжал заниматься незаконным сексом. Доктор, пожалуйста, я заплачу хорошо деньги. А в ведах запрещено платить докторам деньги и учителям. Особенно духовным учителям. Никаких денег. Нет. Если кто-то с любовью предлагает какое-то пожертвование, любовь можете взять, но никакой зарплаты. Никакой пенсии. Никакого больничного листа. Никакой зависимости от денег не должно быть. Только отношения. Только любовь. Итак, если мы покупаем доктора, доктор говорит, ну, зачем мне такая профессия? Какой смысл? То есть в бизнес превращать. В обычный. Работа. Другой момент. Работа тоже должна быть отрегулирована. Примерно с 10 утра начинается влияние бурной страсти. Нужно начинать работать. Все, медитация заканчивается. То есть до 10 утра, представьте, примерно с 4-5 утра до 10, есть время для духовной практики у каждого человека. И есть время приготовить пищу, осветить ее, принять все, и в чистоте, и в здравом уме идти счастливым на работу. Представьте, утро все счастливые люди, тут весь город, поют песни, на работу. Хором, знаете, все здороваются из машин. Обмениваются там какими-то улыбками, там, приветствиями, знакомые, незнакомые, все рады друг другу, очень хорошо. Почему? А потому что они очищены, это естественно. Они радуются друг другу, потому что мы же все живые существа, мы люди. Все мы стремимся к одной цели. Мы все одна семья, мы живем над гаражами. Естественно же, правда? Ну, сейчас это похоже на какой-то анекдот просто. Мы отчуждены далеко вообще друг от друга. Поэтому любим иногда прийти в зал, что-то послушать, посмотреть, как вот что-то такое единение эмоций. Как хорошо, какая сила в этом очищающая, когда мы вместе чувствуем что-то возвышенное, вместе. Это же замечательно. Не в одиночку, а можно поделиться потом, обсудить, познать что-то новое, углубить это все, когда мы вместе. Это же мощь. Ведь соломинку можно легко сломить, но кучу прутьев не сломаете, когда мы вместе в одном настроении сидим. Не переломит никакая проблема нас. И работа начинается с 10, но в 6 вечера вы должны прекратить свою работу. Не перегружайте себя работой, страстью, ради выгоды. Не используйте свою работу как дойную корову, говорится. Чтобы в нее выжимать молоко постоянно. Деньги, 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 деньги. Именно это толкает людей перерабатывать, перерабатывать, перерабатывать. Страсть, 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 страсть. Поэтому они допоздна работают, они перегружены. Поэтому нужно снять это напряжение, что отвлечься, это какое-то зрелище, интоксикация или заняться сексом. Поспать немного, утром, конечно, проснуться невозможно после такой нагрузки. До предела человек спит, потом чашку кофе, сигарету, топит какой-нибудь, снова бежит на работу. Опять стресс, 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 стресс. Утро для Бога. День для работы, для денег, хорошо, и карьеры. Вечер для счастливого времяпровождения. С очень дорогими, близкими людьми, для общения. Если все это отрегулировать, все будут счастливы люди. Ну что тут сложного, скажите? Вот есть просто правило. Если мы это последуем, результат придет. Так почему же я не могу это принять? Что? Привычка, вторая натура, говорится. Ну не могу рано подниматься. Я сова, понимаете, вот, я не жаборонок. Рылом не вышел, так сказать. Не уродился, значит, жаворонком. Ну что делать? Это спекуляции умственные, выдумки. Нет, нет. Нужно привыкнуть к этому ритму. Вы сами увидите, как это благотворно, и какой источник энергии вы почувствуете внутри себя, энтузиазма. Вы почувствуете, что можете горы свернуть буквально. Вот так вы себя чувствуете. Без медитации, я думаю, бессмысленно ранний утренний подъем. Это превратится в пытку. Просто почувствуете, что вы спать хотите, и все. Медитация, то есть пробудить счастье внутри себя. Это и есть цель медитации. Кто-то думает, медитация – это успокоение. Это начальное. Фаза. Сначала нам нужно успокоить ум. И затем начинается самое главное – медитация. Отрыв нашего ума от этой обыденной жизни. Разве вы не хотите этого? Это лучше, чем кино. Это лучше, чем какие-то зрелища. Потому что вы так постигаете себя, становитесь счастливым человеком. А зрелище, значит, мы забываем себя. И устаем от этих вещей. Просто пресыщаемся, становимся несчастными. Конечно, я знаю, что любой разумный человек, он уже регулирует свою жизнь как-то. Я думаю, что здесь как раз такие люди, разумные, которые вот живут при помощи каких-то регуляций. Чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того, что злоупотреблять нельзя. Есть здоровье, есть разум, да, мы знаем это. Давайте теперь попробуем ведическую концепцию, чтобы пробудить высшие силы внутри себя. Если мы соприкасаемся с негативом, например, в школе преподаватель общается, контактирует с невежеством учеников, доктор общается с болезнями больных, кто-то работает в суде, общается тоже с негативом, кто-то руководит, тоже общается с какими-то там задачами трудновыполнимыми. Это называется осквернение. Это написано в Гите. Любая деятельность имеет недостатки. Как огонь, он чист, но дым есть все равно. Это материальная природа. Поэтому подразумевается, что нужно очищение от этих негативных вещей. Пропедевтика внутренних болезней. Я не забуду это слово, это название. Когда я был ребенком, у моей мамы была дома такая книга. Называлась «Пропедевтика внутренних болезней». Очень толстая, огромная, с иллюстрациями. Мать сказала, вот эту книгу никогда не трогай, я тебе запрещаю просто. Никогда не трогай эту книгу. Ну, представьте, такое сказать, что интересно. 100 раз интереснее. Я ждал, не дождался, когда же мать уйдет из дома вообще. Я найду эту книгу, я говорю, что же там такое, почему нельзя? И я до сих пор помню этот свой шок, этот стресс, цирроз печени, иллюстрация. Дистрофия, иллюстрация. И все остальное, жуткие картинки какие-то. Для ребенка это было что-то, я помню. Пропедевтика, внутренняя болезнь. Это что, быть врачом? Вот с этим иметь дело? Ну, представьте. Какая нужна сила очищающая, чтобы не оскверняться, занимаясь материальной деятельностью? Даже если мы не говорим о таких вещах, просто бизнес, что-то такого. А нет, а деньги – очень оскверняющая сила. Ну вот как быть богатым и не жадным? Сложная задачка. Как человек получает власть и не злоупотребить этой властью? Сложная задачка. Я вас уверяю, непростая задача, как иметь славу, знаете, и вот не наслаждаться этим, не чувствовать себя выше других. Сложная задачка. Абсолютно каждому человеку, работающему в этом мире, и поддерживать свою жизнь необходимо очищение. Каждому человеку, потому что все, что мы делаем, превратится в грех постепенно. В наши недостатки, анархия накапливается, говорит, нежеланные вещи в сердце. И сейчас их полно в сердце нежеланных вещей, которые бы я не хотел иметь вообще. Поэтому мантра дается ведами. Много ман, ум-тра – это очищение. И важно то, что ум контролируется звуком. В этом его природа. Доказать? Вот прямо сейчас здесь можно доказать. Сколько мы здесь уже сидим? Час битый точно. Ну как-то мы сидим спокойно, смотрите. Почему? Звук идет через микрофон, информация идет. Ум контролируется звуком. И мы сейчас что-то говорим, и звук пробуждает образ в уме, ассоциацию, впечатление, эмоцию. Смотрите, он взаимодействует со звуком. Именно так. А теперь давайте отпустим это. Все, я молчу. Долго так будете сидеть тихо? Все, ум начнет волноваться. Туда посмотреть, сюда посмотреть. Туда повернется. Сюда. Что? Сидеть или уйти, я не знаю. Начнем разговаривать, начнем. Начнется такой, знаете, некий хаос. Каждый себе на уме называется, начинается. Все, общества больше нет. Поэтому великие диктаторы, они что? Они звук издавали, знаете? Убедительный звук, истерический часто. Как Адольф. Он истерическим звуком контролировал миллионы людей. Это негативный пример. Но веды говорят, говорить должен тот, кто имеет определенные знания. Обязательно, чтобы передавать знания, а не возбуждать ум людей. Не терроризировать их звуком, уму. Ведь можно настроить, дать плохую настройку при помощи ума. Можно оскорбление совершать при помощи языка. Ведь все наши страдания в этом мире только из-за языка. И удача в жизни только потому, что мы правильно использовали язык, речь, звук. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Вначале звук. Начинается наше существование, направление нашей жизни, потому что мы что-то слышали. От своих родителей или в школе то, что запало в сердце, в ум, глубоко в сердце, звук. Этот звук дает направление деятельности. Вот за кем идем. Если мы находимся в угоне невежества, мы слышим звуки из невежества, как родственные, как понятные и близкие. Если мы в угоне страсти, мы слышим звуки из угона страсти. Мы отрегулированы, как радиоприемник на эту волну. И для нас кажется, о, это привлекательно, это хорошо, это интересно. Если мы в угоне благости, мы слышим из угона благости. Как? Имеющий уши услышит, говорится. Есть уши из трех гун природы. Но это одна сторона. Но если мы слышим трансцендентный звук, каждый услышит его. Это написано, что человек, его сердце можно пробудить, любого человека, какой бы гуни он ни находился. Сердце нечеловеческое, очень чувствительное. Любой человек склонен к любви. Кто бы он ни был. Даже Малюта Скуратов. Даже Малюта Скуратов. Жуткая личность в истории. Знаете, как он любил своего сына? Уму непостижимо, какая была любовь у него к сыну. Он жизнь бы за сына своего отдал. Он так его любил, что когда сын покинул, он хотел убить его. Он не мог пережить это. Любой человек, кем бы он ни был, он склонен к этому. Поэтому пробудить любовь можно любого человека. Как? Звук для этого предназначен. Так же, как от огня можно сжечь другой огонь. Можно. Но сформироваться рыли не сразу. Да, сначала нужно выслушать, устранить недостатки, дать знания. То есть мы должны начинать свой путь с обретения знания. Если нас убедит ученый, что испражнения полезны, я могу стать полувитером. Потому что знание такое получил. Искаженное, но знание, я знанием руководствуюсь. И нам доказывали в детстве, в юношестве, что мясо очень полезно. Это же наука доказала. Вот я и принимаю это все, потому что знание подкрепляет это все. А знание было неполное и ложное. Когда Мухаммед пришел проповедовать своему народу, он сказал: «Я вас пришел освободить от лжи ваших предков». Его хотели убить за это. Потому что чтили предков, поклонились предкам. Это главное было. Эти родовые связи определяли всю цивилизацию, на это все сдерживалось. А он сказал такую фразу. И в конце он повторил эту фразу, когда утвердилась эта культура, когда он победил эту культуру. И приняли его те люди, которые были врагами даже. И сказали: «Мы просто не видели его, никогда не знали. Он такой добрый. Прощает всех». То есть мы сами создали все эти проблемы. Он ничего дурного не сделал за это время. И он им сказал, еще раз смотрю в конце: «Я вас пришел освободить от лжи ваших предков». И они с этим согласились. Да, предки наши не знали истины. Потом давайте разберемся, откуда же источник брать этого знания. Это главный момент, важнейший момент. Либо скудные знания, либо искаженные знания, либо неполные знания. Нужно познать гуны материальной природы, нужно познать себя в этих гунах и в соответствии с этим действовать, выходить из низших гун в высшие гуны. Если же мы думаем с вами, что мы уже в высшей гуне, то как же мы продвигаться? Это искаженное знание. Это ловушка для ума. Ум придумывает такие знания, чтобы бездействовать. Я сам все знаю, мне нужен учитель. Нет, мы ничего не знаем. Мы слышали что-то. Мы когда родились, мы даже не знали, как нас зовут. Нам сказали: «Вася будешь». Все, значит, Вася, паспорт. Мы понятия не имели, что это за мир. Нам просто мы что-то слышали. Где знали? А все ли, что мы слышали, истина? Как сейчас выясняется, вся наука сейчас полностью меняется, полностью перелопачивается просто. История, практически ее нет. Астрономия, практически ее нет. Те основы, которые были доказаны как абсолютно истина, полностью сейчас меняются. Все трансформируется. Оказывается, сейчас выясняется, что мы ничего не знали толком. Ни о Земле, ни о космосе, ни о человеке. Даже историю забыли. Так это же естественно. Вот мой отец, он жил во времена Сталина. То поколение. Мой отец уже умер много лет назад. И у него была на груди, на левой стороне, наколка, портрет Сталина. Когда я был ребенком, я просто не замечал этого, что отец всегда при мне это было нормально, я даже вопросов не задавал, что это такое, это так. Он говорит, что это Сталин, это да. Потом в школе нам сказали, что Сталин это культ личности, как бы не совсем все было гладко, так мягко сказали. Отец поэтому никогда о Сталине не рассказывал, потому что мнение уже поменялось за это время. А потом я уехал из дома, с 16 лет я не жил дома вообще. Я уже почти самостоятельный был. И через много лет, я навещаю родителей просто, через много лет, когда я помню, вернулся к родителям в какой-то день, я снова увидел отца и удивился. Сталин. На сердце. И вдруг понял, что это такое значит. Он увековечил этот образ, потому что он был для него дорог. И я понял, что я его никогда не пойму, отца. Это его история, потому что это отношение. И поскольку наша история не имеет преемственности, она утрачена. Это их отношение, их культура. Мы в ней не жили, мы ее не знаем. Наша культура сменилась. Мы не продолжаем эту культуру, мы изменили все. Все, мы забыли. А раньше были династии, вы ничего не меняли. Основы, принципы чистоты никогда не менялись. Культура чистоты не менялась никогда. Вы жили 200 лет назад, и сейчас одна культура была. Вы прекрасно понимали историю. А сейчас непонятно, кто такой Ленин даже или Сталин. Для разных людей он разный. Видите? Это называется преемственность. Вот это не преемственность. И так называется дисбаланс в обществе, опять же, несбалансированная, неотрегулированная жизнедеятельность общества. То безбожие, то веру, то безбожие, то веру, то мир, то война, то коррупция, то наказание, то концлагеря, то перестройки. Хаос какой-то. А все только потому, что язык, желудок и гениталии не отрегулированы в обществе людей. Вот такая причина очень простая. То есть, если ты хочешь изменить мир, контролируй свои чувства. И ты победишь весь мир. Распространи эту культуру контроля, самоконтроля. Не контроля, а самоконтроля. Не дисциплина, а самодисциплина. Не сознание, а самоосознание. Потому что если это не самоосознание, то это сознание зависти. На кого-то мы смотрим. Не на себя, а на кого-то мы смотрим. Работа, отдых. Человек думает, отдых – это, ну, мое свободное время, что хочу, то делаю. Ошибаетесь. У нас нет свободного времени. Ни секунды. Нету. Никто не дает нам права убивать время. И на самом деле можно убить время, а не наоборот, получается. Как это? Кто кого убивает вообще? Если вы в океане поймали акулу вот так вот, вплавь, неизвестно, кто кого поймал. Вот удачная такая, значит, рыбалка. Акулу поймали. Схватили вот так вот акулу, поймали. Удача ли это? Вы хотите убить время на отдыхе? Время убивает вас. Вы не вернете ни одно мгновение назад, ни за какие деньги. Так говорится верно. Отдых – это не пустое времяпровождение. Это не общение с проститутками в публичных домах или где-то еще в ночных клубах. Нет. Отдых – это общение, достойное общение, вдохновляющее общение. С кем поведешься, то наберешься. Это самый важный момент. Санга называется. С кем общаешься, это определяет тебя, кто ты. И вот человека можно очень легко определить, его суть. Потому как он отдыхает именно. Как он наслаждается, чем наслаждается. И вы видите, что мы видим, что много известных людей, вдруг мы видим, что у них какие-то странные наслаждения. Одна семья была известна в Лондоне, сейчас не знаю, какие-то годы я знал об этом. Очень богатые люди. Одни из самых богатых людей в мире. Ну, там замки, все остальное, все есть, вертолеты, все, что нужно, острова, все есть. Но как наслаждаются люди? Как они едят? Стол. Примерно стол длиной вот эту сцену. Может быть такой. На этом столе каждый день, ежедневно, все продукты мира, которые едят, люди едят в разных культурах. Хоть бенгибу, хоть французы, хоть американцы, хоть русские, хоть украинцы, все на столе стоит. Каждый ежедневный день готовят все блюда, которые употребляют разные люди разных национальностей мира. Это семья из трех человек. Мать, отец и сын, по-моему, или дочь. И вот они выходят, прекрасно одетые, с пластическими операциями, все у них очень хорошо. И ходят вокруг этого стола и смотрят, что мы еще не ели. Это пустое времяпровождение. Вот это и все искусственное. Отдых – это не искусственная жизнь какая-то, где мы просто можем забыть, знаете, при помощи интоксикации или каких-то зрелищ, искусственно отойти от каких-то своих забот и проблем. Это обмен любовью, общение. Если мы в трех этих направлениях преуспеваем утром, днем и вечером, наша жизнь будет успешна во всех аспектах. Во всех аспектах. Если мы что-то упустим, утро, или день, или вечер, да, например, обычно люди что упускают? Упускают утро и вечер как-нибудь. А главное, работают деньги. Да, продвинетесь, безусловно, в этом направлении. А все остальное потеряете. И близкие отношения с детьми потеряете, и Бога потеряете. И так же думает человек в притче Иисусовой. Он думает, конечно же, я займу медитацией, займусь духовной практикой. Я буду ходить в храм, читать священные книги, и молитвы повторять, все буду делать. Но сначала должен набить амбар зерном. Обеспечить себя и семью. Правда же, а как? Что же вообще? Он так подумал. А на следующий день умер. Вот такая притча, очень простая. Он подумал и тут же умерся. То есть что здесь имеется в виду? Безотлагательно это нужно. Это первостепенной важности. Наше духовное развитие – это приоритет первый должен быть. Сейчас объясню, почему. Представьте такую модель. У вас есть машина. Крутая какая-то машина. Ну, самая крутая. Феррари, да, мне вчера говорили. Пусть будет Феррари. 150 тысяч долларов она стоит? Кто-то мне сказал, что сейчас машина за 150 тысяч долларов. Или даже больше. Не, простите, 500 евро. 500 тысяч евро. Последняя модель. Вот слышал недавно в Петербурге, кто-то купил. Представьте, такая крутая машина. Понятно, что за такой крутой машиной мы внимательно ухаживаем. И протираем там, и СТО, и смазываем, ну как это все называется. То есть заботимся. Теперь представьте, что при этом вы сами забываете поесть. А за машиной хорошо ухаживаюсь. В этой модели я – это душа, а машина – это мое тело. Дорогая машина, конечно, я не забочусь очень сильно, но я забываю получить пищу сам. Настанет время. Очень быстро. Что у вас не будет сил даже протереть стекло этой машины. Даже белье свое постирать не будет сил. Даже посуду свою вымыть не будет сил. Даже поговорить с близким человеком не будет интереса и сил. Но если вы, прежде всего, получаете пищу сами, вам не трудно будет ухаживать за машиной. Так что же важно, приоритет. Важна наша энергия, личное могущество, вот что нам важно, внутренняя сила, чистый ум, чистый разум, цель, возвышенная речь, возвышенные мысли, счастье, вдохновение. Вот наша жизнь. А определить стекло машины несложно, не так ли? Что, сходить на работу, поработать, разве это сложно? Тем более, если вы в таком настроении, вам это несложно. Вы даже не заметите трудностей. Вы не будете уязвимы к обидам, к проблемам. Ум станет сильным. Самосветящимся. Будете вселять в людей веру, счастье, любовь, надежду. Все от вас будет исходить. И сами будете в порядке. Поэтому, несомненно, сейчас нужно возродить культуру очищения ума. Прежде всего, в семье это очень важно сделать. Самое болезненное – это конфликты в семье, разногласия в семье, измены в семье. Вот такие вот проблемы существуют. Несчастье семейное. Это самые глубокие травмы, которые человек получает сейчас. От этого он сейчас исходит с ума, в принципе. Потому что нет прибежища в семье у большинства людей. Ненадежная даже семья. Даже близкие люди не находят прибежища друг в друге. Вот какое время мы живем. Поэтому нам нужно организовать союз сердец. Но это возможно, когда сердце чистое. И медитация. Значит, эти вещи, если мы отрегулируем работу, отдых, сон, еду, все уже хорошо будет. Уже вы почувствуете себя на 80% вдохновленным. И теперь медитация. Медитация. Что же такое медитация? Важен объект медитации. Например, на что мы медитируем? Например, если что-то красивое, мы автоматически на это медитируем. Несложно. Смотреть на что-то красивое. Объект ведь имеет значение. Или что-то очень интересное, там есть знания, и вы погружаетесь, размышляете, и читаете, и хорошо себя чувствуете. Видите? Несложно погрузиться в знания, если в этом есть вкус и понимание. Также очень привлекательно богатство. Люди всегда фантазируют, если бы у меня были деньги, да? Мечта горшечника, есть такая притча, горшечник сидит, гончарный, делает горшки. И думает, мечтает, я продаю один горшок за одну, так, какая сейчас мелкая купюра в Беларуси, рубль, какой, сколько рублей? А? Копейка? Одна копейка, самая мелкая. А рубль это сколько? Сколько стоит горшок? Рубль стоит? Чтобы я не исказил. Сколько? 10 рублей?
10 рублей.
10 рублей. Вот-вот, горшечник так и думает, верно, это я вспомнил. Он же белорус. Он думает, вот я делаю горшок, 10 рублей я уже заработал, смотрите. А если я сделаю 2 горшка, подумал, о, 20 рублей будет. Здорово, еще лучше. И он дальше фантазирует. А если я сделаю 10 горшков? На 10 – 100 рублей. Вообще здорово. Погодите. А если я продам не за 10 рублей эти горшки, а за 20 рублей? О, 200 рублей. Так погодите. А если я продам их за 50 рублей каждый горшок? И он уже стал миллионером, знаете, он уже дом построил, там говорит, я женюсь, у меня будет хорошая жена, у меня будут деньги, хорошая женщина, красивая будет у меня, послушная будет, я же богатый человек, понимаете. Да, послушная жена будет, он сказал себе. А если не будет слушать, я ей как дам, и ударил по горшку, и разбил его. И расплакался, и сказал, ну это, видимо, так не стал бы богатым. Мечта горшечника называется. Медитация. То есть мы медитируем, да, вот построю дом, у меня будут деньги, такой дом, другой, третий, визуализация называется, да? Мечты. Это как у Гоголя, Чичиков, Манилов. Вот Манилов такой характер имеет. Он говорит, а что душечка, говорит, своей жене, не построили ли нам мост прямо от наших деревьев, да прямо в Санкт-Петербург? Вот, медитация называется. Не, не путайте. Это не медитация, это фантазия. Медитация должна быть основана на знании. Например, могу ли я просто при помощи медитации построить мост? Сфантазировать-то могу, а вот построить не смогу. Чтобы медитация была реальностью, нужно изучить сопромат. Сопротивление материалов, знать высшую математику и иметь опыт. И тогда моя медитация на этой основе станет реальностью. Реально будет воплощена. Если я же не знаю этой науки, медитация просто фантазия, несбыточная фантазия. Такой медитации у нас полно-полно, несбыточных мечты очень много. У каждого это есть. Не так ли? Вот если нас рассмотреть в настоящий момент жизни, мы так и не получили то, что хотели в жизни. Несбыточно как бы наши были выборы, желания, медитации, фантазии. Потому что наши фантазии основаны, медитация, на знании. Поэтому мы должны знать объект медитации. Есть для достижения цели три вещи. Мантра, тантра и янтра. Мы говорим сейчас о мантре. Что это такое? Потому что утрачено. Это мы говорим. Остальное нам более-менее знакомо. Мантра означает обращение звуковое. Можете к Богу обратиться, к человеку обратиться, это сродни этому, аналогично. И достаточно звуковой вибрации, чтобы получить результат. Все. Бытовой пример. Я могу попросить своего друга или дочь, скажем, дочь или жену. Да, всегда, когда говорю жене что-то, она делает то, что я хочу. Скоро приготовь мне, пожалуйста, ужин быстренько, я спешу там куда-то. И она раз-раз-раз сделала все. А что я такое сделал? Просто звук. Воспроизвел, обратился к ней, все, результат есть, видите, как все просто. Но вы понимаете, это просто, когда есть отношения. Ну, любовь, супружеская, все понятно, что тут естественно, скажите. Но я не могу так же обратиться к кому-то другому на улице. Эй, дорогой, иди сюда, приготовь мне ужин быстренько, я спешу. Не работает, знаете, это возмущает, просто это что такое вообще? Вы образованный человек или нет? Что себе позволяете? Кто я вам для вас вообще? Я для вас никто, отношений нет. Оскорбление, на самом деле. Что вы меня хотите? Сейчас милицию вызову. То есть мантра работает, когда есть отношения. Если есть такие отношения в знании, мантра работает. Вы обращаетесь и получаете результат. Но вчера говорили о высших силах. К ним нужно обращаться. Их нельзя заставить прийти сюда. Не получится ничего. К ним нужно правильно обратиться в знание именно. Вот тут требуется уже знание. И в знании обращения мантра работает. Это мой также опыт. Не только мой. Многих и предыдущих предшественников, с которыми я общаюсь. Опыт проверен. Если есть отношения, звук обращения работает. Если нет отношений, тогда мантра не подойдет. Если вы, скажем, отказываетесь от этого процесса, тогда мантра, тогда янтра нужно пользоваться. Янтра означает машина буквально. Вы не обращаетесь к машине, вы создаете машину, она выполняет ваши пожелания. Вот и все. Это может быть именно машина, либо янтра, человеческое тело чужое, которое вы используете как машину, как раба. Просто приказываете ему без отношений. И в страхе он делает то, что вы хотите. Это называется янтра. Эксплуатация техники или людей. Вот такой метод существует, достижение желаемого. Когда нет отношений, янтра вступает в силу. Представьте, бедный человек идет к богатому и говорит, нет денег, помоги. Семья у меня, дети голодные. Отношений нет. Ну, тебе нужны деньги, хорошо. Вот объем работы выполнишь. Получишь деньги, вот такую сумму. При этом должен слушать меня, уважать меня, подчиняться мне. То есть служить мне. Это называется ятра. Через служение, через работу мы достигаем желаемого. О, простите, это тантра, а ятра как раз эксплуатация. Вот ятра — это эксплуатация, а тантра означает через служение мы это делаем. Зарабатываем себе желаемое через усилия. И вот Веда говорится, есть вот эти способы, и человек по собственному выбору выбирает, как он будет достигать своей цели. Мантрой, тантрой или ятрой. Ятра также относится к этому телу тоже, как к машине. Можно при помощи вот работы, тяжелой работы достигать чего-то, наниматься кому-то. Но я скажу одну формулу важную для тех, кто хочет быть богатым. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не разбогатеете. Это формула, ведическая формула. Вы никогда не станете богатым человеком. Невозможно. Потому что оно будет под контролем. Чтобы стать богатым человеком или обрести знания великие, нужно стать независимым ни от кого. Это называется мантра. Когда вы обращаетесь к Богу, становитесь независимым от обстоятельств. Хороших, плохих, приятных, неприятных, от друзей, от врагов, от славы, от клеветы. От всего, от этой двойственности. Потому что эта двойственность только в уме, в реальности ее нет. Нет друзей, врагов в реальности. Это выдумка. Я вам даже скажу одну вещь. Даже мужчины и женщины не существуют. Это выдумка. Мы с вами души, но не мужчины и женщины. Это функция ума определяет так. Двойственность. Когда ты видел короткометражный фильм о друзьях и врагах, грузинский, в советские времена грузины делали короткометражный фильм, очень поучительные такие добрые фильмы. Вот один из таких фильмов, я вам все это расскажу. Два человека поселяются в один дом новый, заселяются. На один этаж соседи по подъездам через стенку, получается. Подъезды соседние, квартиры соседствуют через стенку. Один музыкант, а другой слесарь. У слесаря какая-то, какие-то вибраторы, там и пилы, и инструменты всегда шумят. А у музыканта, понятно, там своя музыка. И вот через стенку они начинают ссориться очень быстро. Мешают друг другу. Ну, представьте, музыкант, и там вот какая-то вот пила. Или вибратор работает. А и музыкант уже пилит свои гаммы на нервы действует этого слесаря. И они там стучат, ругаются через стенку. Требуют прекратить, хотя бы на час остановиться и так далее. Но когда они выходят из подъезда погулять во двор, они знакомятся и нравятся друг другу. Становятся друзьями. Не знаю, что они соседи, через стенку. И вот сюжет этот продолжается. Через стенку вражда у них развивается, а во дворе дружба развивается. Интересный сюжет, не так? Как раз хорошая иллюстрация к этому. Что это все надумано. И какой же ум сильный. Как трудно в уме врага превратить в друга. Посмотрите, какая сильная иллюзия, двойственность. Так вот, если вы обращаетесь к Богу, вы способны преодолеть эту двойственность в любви. В том сюжете фильма они, в конце концов, бьют эту стенку, вколачивают какие-то гвозди и специально досаждают друг другу, и дырочку все-таки пробивают, и смотрят друг на друга, и не могут понять. Друг враг, все меняется. Кто же? И фильм заканчивается. Это такой хороший вопрос. И это говорят веды, что даже когда видим мужчину и женщину, какую оценку даем, это все еще просто оценка ума. Потому что в этом теле есть что-то другое, особое, родственное каждому из нас. Это частичка Бога, Духа. Душа бессмертна. Это ждет все священные книги мира. Не голословно. Это опыт всех святых. Это доказывается во всех Упанишадах, в Пуранах. Описывается реинкарнация, все другие события подробно. Реинкарнация описывается в Одиссее, в Илиаде. Намеки есть в Библии и в Новом Завете, особенно в Ведах, и в русских, и индийских, более подробно объяснено. Везде одна и та же информация, в той или иной степени. Но до сих пор предмет не изучен. Что же такое душа, и как она бессмертна? И почему все-таки тело умирает, и я переживаю эту смерть? Да, вы переживаете смерть, но вы не умираете. Смерть тела вы переживаете, как свою собственную. Но вы не можете умереть, потому что душа бессмертна. Ее нельзя расчленить на части и вписывать в гетии, нельзя растворить в воде, нельзя рассечь или сжечь, или высушить. Она нематериальна. Никогда не было так, чтобы я или вы не существовали, говорится. Никогда не будет то время, чтобы мы прекратили свое существование. Родившийся обязательно умрет, умеешь родиться снова. Это наше очередное воплощение, очередное из многих миллионов прошлого. Представьте, мы уходим в бесконечность, эта череда. Нам сейчас трудно это понять даже. Откуда мы идем и куда? Поэтому дается руководство, из вечности сюда приходит. Обращение к источнику, к моему источнику. Так я могу восстановить себя. Быстро очень. В одночасье просто проснуться нужно. Как человек спит в холодной комнате? И ему плохо? Во сне он не осознает, что причина холод. Ему что-то снится дурное, он страдает просто, съежился. Но вот заходит человек в комнату и видит, что кто-то тут так вот мерзнет во сне. Зажигает печь, тут или камин, укрывает его одеялом. И человек так распрямляется во сне, ему так хорошо, ведь. Хотя он не знает причины, почему ему хорошо. Он спит. Таким же образом душа существует в теле. Как будто спящая. И вот нам плохо, нам что-то вот грезится здесь, мы ищем причины, почему плохо. На самом деле просто потому, что у нас нет этой божественной любви. Есть ясный пример, как рыбу, если вытащить из воды, вы ничем не удовлетворите. Никаким количеством материального счастья, ни деньгами. Ни водкой, ни мясом, ни зонтиком, ни матрасом, ни одеялом, ни квартирой, ни машиной, ни гирляндой, ни украшениями. Вода нужна, вода нужна. Пробовали поесть во сне? Какой результат? А никогда не пробовали сходить в туалет во сне? Очень интересный эффект. Это иллюзия. Мне часто снится, что я ищу туалет во сне. Мне нужно сходить в туалет. И никак не получается. Потом выяснится, я просто сплю. Это сон. Сквозь сон я создаю какие-то иллюзии, потому что моя потребность. Я создаю какие-то иллюзии сам. Ум пользуется всегда обратной логикой. Это потрясающая функция ума. Всегда, когда что-то слышите, ум что-то противоположное говорит. Отражает обратную логику. Три мудреца собрались обсудить, почему солнце всходит, в чем причина вообще. Один сказал, я знаю, я наблюдаю каждое утро, это, знаете, этот феномен. Перед тем, как солнце встанет, сначала дворник выйдет на улицу и начнет мести дворы. И вот сразу после этого солнце встает. Тот сказал, да, хорошее наблюдение, но, простите, вы не совсем точны. Я знаю, что дворник выходит и метет метлой, но есть еще одна деталь, вы упустили ее. Прежде чем солнце встанет, еще свинья выйдет на помойку. И вот тогда уже точно солнце всходит. Третий сказал, очень хорошее наблюдение, поздравляю. Но вы заметили главные вещи. Дворникам понятно, это очевидно для всех. Да, свинья тоже выходит перед восходом солнца. Но главная вещь, пока муха не сядет на ухо свинье, солнце не встанет. Это называется обратная логика, чем сейчас пользуемся мы с вами. Знаете, чем она заканчивается? Я Бог. Вот он, перевертыш. Вот в чем причина наших всех проблем. Главная, коренная причина. Мы все мним себя кем-то. А веды говорят, познай себя. И познай Бога. Обратись к Нему как к Богу. Не к себе как к Богу, а к Нему как к Богу. Попытайся это сделать от сердца. Из благодарности. Сначала нужно понять, за что его благодарить вообще. Как один человек, знаете, на Новый год встает, там, поднимает тост, говорит, Боже, благодарю тебя, что у меня вот такой большой дом, у меня хорошая семья, дети, деньги есть, земля, у меня все есть. Хотя я не знаю, почему я тебя благодарю, сам все заработал. Да, почему здесь Бог вообще? Нужны знания, чтобы мы могли понять. Способность человека от Бога, талант. А вот пищеварение – это от Бога. Семя всего живущего – от Бога. Сила сильного – от Бога. Разум разумных – от Бога. Это ключевые моменты, которые мы не можем управлять, как Христос говорил. Мы не можем даже себе на локоть росту прибавить. Мы не можем себе разум отдать сами. Мы это получаем откуда-то. И вот наш вопрос, как это получить? Обращайтесь. Если правильно сделаете эту мантру, обратитесь, получаю. Дадами будхи йогам там, яном паяне те. Через любовь и преданность разум приходит. Через бескорыстную деятельность разум приходит. А корыстная деятельность отнимает разум. Выгода, выгода, значит жестокость. Ведь почему мы сражаемся? Из-за денег, из-за выгоды, из-за земли, из-за собственности. Вот она проблема нашего века Кали. Если мы отрегулируем эти моменты, о которых мы сейчас говорили, практически подаем. По поводу мантры я только расскажу о том, какую я мантру повторяю, потому что этот момент никак нельзя навязать. Не то, что скажу, что вы должны эту мантру повторять. Никак не понимайте меня таким образом, потому что я тут понимаю вопрос чисто сердечный, индивидуальный. Но я скажу, что я делаю, потому что за это я отвечаю. Это мой опыт. Вы меня простите, но я не следую христианской традиции, потому что я воспитывался в эпоху атеизма. Я пришел к ведам. Я сейчас представляю ведическую культуру. Она не противоречит никаким религиям, никаким вероучениям. Это мой вывод лично. И я просто скажу, какую мантру я повторяю, как я это делаю. Уже на протяжении 32 лет. Ежедневно. 2 часа, чуть больше, каждый день. Да, уходит на это. Не думайте, что это трудно, или какая-то сверхчеловеческие усилия нужны для этого. Нет, в этом есть особый вкус. Значит, я не мог делать это всю жизнь, правда? Моя жена тоже повторяет, делает то же самое. Моя дочь тоже повторяет, делает то же самое. Ее муж делает то же самое. Моя мама делает то же самое. Папа нет. Сестра не хочет. Диспорис мясо. Но двоюродная сестра. Что ты делаешь? То есть у меня ведь неплохая ситуация. Вот личная ситуация неплохая. Итак, здесь на столе у меня демонстрационные четки. Не индивидуальные. Вообще четки — это индивидуальный предмет, который не так вот не показывает никому. Это демонстрационные четки. Бусы. Насколько я понимаю, это дерево ним, возможно, из Индии. Возможно. Белого цвета. Но 108 бусинок здесь. Священное число. 109 разделитель, как вы видите. На ней не медитирует этой бусине разделительной. Это отметка. Вы берете, если хотите, большим и средним пальцем берете первую бусину на этих четках. Номер 1. А массируете вот это место. Вот так вот ее вращаете здесь. Занимаете осязание обязательно. И вслух для себя повторяете звук, произносите, вибрируете мантру. То есть вы должны слушать именно себя. Очень важный момент. Услышать себя, прежде всего. Потому что мы, если не слышим себя, мы не услышим никого. С этого начинается процесс познания вообще. Услышать себя нужно. Есть просто звук, а есть качество звука. Насколько это искренне сделаем, это же другой вопрос. Пока давайте поговорим технически. Как вы? Просто вот вибрировать мантру. Она сама обладает силой по себе. Вращайте бусину и повторяйте вслух негромко. Харе Кришна Махамантра, то, кто я повторяю. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Первая бусина. Следующий берете бусину, делайте то же самое и слушайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я медленно сейчас повторяю. Вам нужно уплотнить вибрацию, насколько сможете. С опытом получится. Быстро нужно это сделать, чтобы ум не успевал о чем-то еще думать. То есть уплотнить звук. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. И вот так вы медитируете. Вот погружаете в эту вибрацию звука. 108 раз один круг называется. Так, вы прошли 108 раз. Если вы будете делать один круг ежедневно, это минут 10 займет по неопытности, даже быстрее. Вот так внимательно будете слушать звук. У вас появится способность отличать искренность, неискренность, ложь и правду в людях. Вы будете чувствительны к именно искренности людей. Можете распознавать ее. Просто один круг, смотрите. И качество доброты у вас увеличится. Ну, я уже не буду говорить, что мясо нужно, конечно, поставить. Если вы взяли вот это в руки, мясо оставьте сразу же. Это мой совет. Это первое, что нужно сделать. С остальным, ну, потом, даже если хотите. Но мясо сразу забудьте. Да вам и не захочется. Если вы два круга повторяете, вернее, четыре круга, скажем, это займет примерно полчаса интенсивной медитации на звук. Четыре круга означает, что ваши материальные дела пойдут резко в гору. Ваша концентрация, ваше влияние на людей изменится. Умонастроение все определяет. Так, четыре круга, меняется ваша деятельность и качество вашей деятельности. Даже начальство на работе начинает задавать вопросы и слушать, что вы скажете. То есть ваше влияние меняется на людей. Если вы повторяете 8 кругов на четках каждый день и слушаете, это примерно час времени, может быть, чуть больше займет, то вы почувствуете вот в этой области трансцендентный опыт, ощущение некоторое, некоторую тоску, как бы предчувствие другого мира возвышенного. Ощущение будет такое, восприятие будет такое. Вы начнете тосковать по этому миру. Но если вы повторяете 16 кругов каждый день, я повторяю 16 минимум, значит, 2-2,5 часа медитации, ну, тогда не знаю. Вы сидите в Аробусе, а 420. Эй, ты что, форсаж? О, Боже мой. Ведь земли нету. Не начинайте 16 кругов, не рекомендую. Вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом, пророком, вы начинаете видеть карму, гуны, как вращаются. Поэтому не делайте резких движений, потому что в этом случае может случиться странная вещь, неприятная вещь. Когда вы в это состояние войдете неподготовленным, вы подумайте обязательно так. Все остальное не нужно. Зачем мне эта работа вообще? Это учеба, это семья. Не надо. Я уже освобожденная душа. В Гите написано, что должно быть руководство правильно в духовной жизни. Как? Вы должны не прекращать свои обязанности. Нужно выполнять свои обязанности, но думать должны о Боге. Вот в чем заключение. Вот в чем источник нашего успеха. Если вы прекращаете работу, вы нарушаете законы дхармы. Вы отказываетесь от долга. Вы совершаете грех, называется. Поэтому некоторые люди по незнанию и так и придумывают. Практика значит уйти куда-то в ашрам, все бросить и там погрузиться в медитацию навечно. А потом всю жизнь сожалеют об этом. После этого. И родственники беспокоятся. Что очень опасно у вас учение, ведь людей вырывает из социума, из школы, из семьи даже. И все, они как озорное облако, ни материально, ни духовно, все теряют в итоге. Поэтому истина, как это дается знание, в исполнении долга нужно это делать. Не прерывать исполнение своих обязанностей, семья, работа, все, что мы делаем. Суть в том, что наша семья, работа очистится таким образом. Качество нашей работы, качество наших отношений в семье, все очистится, все так нужно возвысить. В этом наша задача. Для этого мы повторяем эту мантру. Возвысить свой ум и помочь другим. Мантра. Итак, постепенный рост. Значит, начинаете, если кто-то хочет начать с одного круга, конечно же, но каждый день. Затем вы почувствуете, как это добавлять, вы сами руководство уже будете получать внутри сердца. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте того, кто уже имеет опыт в этой практике. Он будет помогать. Потому что, может быть, какое-то видение у вас проявится. Или какая-то эмоция, которую вы никогда раньше не испытывали. У вас будут какие-то вопросы. Да, ну тут нужно советоваться с теми, кто уже имеет опыт. Наверное, это все, что хотел сказать сегодня, раз мы пришли уже к мантре. Все обсудили, к медитации. То есть это простая техническая вещь. Могущество этой мантры неизмеримо. Ниджасарва Шактис описывается по поводу этой мантры. Тут все энергии есть. Звук имени Бога не отличается от Бога в этом объяснении. В одной из Пуран утверждается, что достаточно этих трех слов Хара, Кришна и Рама, чтобы остановить влияние века Кали. Все недостатки можно контролировать. Век Кали — это как плохая погода, дождь идет повсюду, знаете. Сырый, мокрый, холодный, неблагоприятная погода. Мантра подобна зонтику. Все, вы защищены будете. Ваш ум будет защищен. Я это могу гарантировать, потому что я это практикую. Остальные вещи я не говорю, потому что вы можете иметь другой опыт, других традиций. Почему нет? Суть в том, что век Кали работает только имя Бога. Ни храмы не работают, ни безумная медитация не работает, ни жертвоприношения великие не работают. Все это осквернено век Кали. Раньше работало. Век Кали работает только воспевание имен Бога. Харьер нама, харьер нама, харьер нама его кевалам, калау настива, 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 гатит, а нет ха. Векали, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания и повторения имен Бога. Да, в любой традиции, посмотрите, практика это описывается. Воспевать имя Бога с барабанами, гитарами, цимбалами. Да светится имя Твое. Где двое трумя во имя Мое, там я с ними. В исламе 99 имен Аллаха, и люди воспевают это все. И то имя, на которое вы медитируете, именно такие качества в себе и развиваете. Милосердный – есть такое имя. Разумный – есть такое имя. Всепрощающий – есть такое имя. Сострадательный – есть такое имя. Вот на какое имя вы медитируете, такое качество развиваете. Кришна означает «все прекрасные», «все привлекающие». Рама означает «блаженство». Радость. Некоторые считают, что это сотое имя Бога. Я не знаю. Что в Коране говорится об этом. Есть еще сотое имя Бога, познав которое человек будет творить чудеса. Может быть, это и есть сотое имя, я не знаю. Но чудеса будут происходить в вашей жизни, несомненно. Итак, пожалуйста, вопросы. Балкон. Если будете громко говорить, я услышу. А, есть микрофон, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Мой вопрос такой. Верховная личность Бога, Кришна, имеет проблемы?
Проблемы. Интересный вопрос. Даже так прямо нельзя сказать. Но есть. Есть проблемы. Это называется на санскрите лила. Игра. То есть его проблема – это разновидность игры, наслаждения. Потому что в материальном мире проблема означает страдание. Этого нет. В Боге нет страдания. Есть лила. Но эти лилы означают также переживания, разлука, встреча, беспокойство, но духовного порядка, трансцендентного порядка. Это как волны экстатические в океане их сравнивают, эти вот проблемы. Волны экстаза. То вверх, то вниз и так далее. Поэтому нельзя сказать, что это проблема. Разнообразие, скорее, счастье.
Позвольте последнее добавить.
Еще вопрос?
Нет, позвольте. Да. Значит, если узнать его проблему, то это будет первая ступень любви к Богу. То человек начинает его любить. Поэтому это такое существует понимание, что это первая ступень к Богу, если узнать его проблему. Спасибо за ответ. Я благодарен вам.
Спасибо. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Воинам разрешалось есть мясо. Воинам разрешалось есть мясо.
Воинам.
Воинам. Получается, они свою душу, как бы они жертвовали своей душой ради своего долга?
Нет. Воинам разрешалось иногда есть мясо. Я в прошлом, в индийской культуре, когда были настоящие воины. Воин – это тот человек, который должен уметь убивать. Опыт. Поэтому позволялось охотиться на животных некоторых. Но те животные, которые не убивали, ограничилось их количество жертвоприношения, для жертвоприношения только. Потому что, знаете, азарт, охоты можно убить всех живых существ в итоге. Поэтому это ограничивается ровно столько, сколько необходимо для жертвоприношения. Именно такие животные, которые годятся для этой роли. Либо опасные животные, которые нарушают покой общества, хищники, слишком много. Тоже их регулировали воином.
Вопрос в том, что они как они же следовали, как они к своей душе относятся.
И ведическая культура в чем заключается? Что когда человек убивает животное, вот кшатри, воин, он должен совершить ягу, предложить жертву. Означает, что должен потом попробовать жертвенной пищи немного. И там говорите, что не каждый человек, кто ест мясо, это падший. Если человек это делает как жертвоприношение, он не падший, он цивилизованный. То есть, ну, простите, в век Кали сейчас это запрещено делать людям. Мы утратили искусство жертвоприношения. Сейчас животных убивают исключительно, чтобы просто съесть, наслаждаться. Да? Трансцендентный звук. Что такое трансцендентный звук? Означает надматериальный есть звук. Материальный есть духовный звук. Мы применяем слово трансцендентный, то есть духовный, над материей, над физическим, над материальным, выше. Как его? Вот имя Бога — это есть трансцендентный звук. В материи нет любви, допустим. В материи нет сострадания. Это все материально. Материя — это выгода. Это личные желания. Это и есть материя. Вот оно. Вот это все материальные звуки. Отсюда они исходят, из этих энергий материальных. А трансцендентный звук — это любовь, благодарность, сострадание. Вот видите, вот этим отличаются все звуки. Поэтому если у вас в сердце есть вот эта вот духовная энергия, и когда вы говорите, слова произносите, слова могут быть духовное влияние иметь. Потому что наполняется этим качеством. И вот эта мантра пробуждает духовную вибрацию в душе, пробуждает душу, вот эти качества. Если вы внимательно мантру будете повторять, вы не сможете есть мясо. Или пить водку, или что-то такое. Это невозможно сочетать. Называется расабхаса. Это соль и сахар вместе не смешивают. Это невозможно. Да? Ага, то есть как повторить мантру, это должно быть просто чисто техническое сухое произношение, либо обращение искренне к Богу, да? Да-да, сначала нужно усвоить технику просто, это как вот на гаммы, знаете, музыкант изучает гаммы сначала, чисто технические. А когда усвоил все это, он начинает уже играть музыку. Вот эта музыка проявится. Сначала нужно просто ум сосредоточить на звуке, больше ничего. Просто попытаться не думать ни о чем, контролировать ум звуком этим. А сама вибрация пробудит все остальное. Вот эту эмоцию, эту связь почувствуете, и вы увидите, как это работает. То есть что-то от нас требуется, а что-то от мантры зайдет. С двух сторон. Как правильно освещать пищу? Это вчерашний вопрос у нас. Пища должна готовиться для Бога. Он первый должен пробовать пищу. Не мы должны первый наслаждаться, а Он. Значит, в чистой одежде, конечно, на омовение, утреннее должно быть хотя бы, чтобы пойти на кухню. Чистая специальная одежда для кухни. При приготовлении не пробуйте пищу, пользуйтесь рецептами точными. Даже не пытайтесь по запаху оценить пищу. Наслаждаться не нужно с медитацией, то, что он должен первый попробовать, оценить это все. И делайте как можно лучше это. Тщательно, качественно. Затем у вас должен быть такой алтарик, ваш алтарик, я не знаю, у меня есть свой алтарик, у вас свой алтарик, своя традиция. Если в моей традиции, значит, там есть специальный алтарик, потом можете познакомиться с этим, с этой традицией. И я предлагаю пищу через гуру парампару, как это предписано ведами. Не прямо напрямую к Богу, потому что кто я такой? А через парампару, те, кто приближены к нему, ближе, такая цель, преемственность существует. Я через своего духовного учителя специальные мантры произношу, несколько мантр, с просьбой принять эту пищу. И квалификация моего гуру, его духовного учителя, она переносит это все, передает туда. Затем на алтаре этой пищи стоит какое-то время, несколько минут. Затем вы подходите, звоните колокольчиком, знак того, что закончено предложение. Вот. Забираете этот поднос, которого никто не ест, эти тарелки. Это отдельная посуда для предложения только. Перекладывайте все обратно в какие-то кастрюли, или отдельно то, что с алтаря отдельно можно отложить. Посуду ту моете тщательно, укладывайте, после этого рассаживайте за стол. И пробуйте, и увидите, что будет сами. Если вы не хотите эту традицию использовать, гуру парампару и прочее, можете в своей традиции просто обратиться к Иисусу. Так сказать, примерно скромное подношение, там, ну, какие-то молитвы прочитайте, ну, с этой медитацией, чтобы он попробовал, то есть, с любовью, любовь примерно. Пища не нужна ему, любовь нужна. Это бхакти, это любовь, больше ничего. Ему ничего не нужно, в принципе, Бог самодостаточен. Но любовь примет, в этом секрет весь. Остальное ведь, это мистический процесс. Вы видите, что качество пищи изменится. Вы будете есть и сознавать Бога. Это его ответ. Расскажите о рождении ребенка и о роли отца и матери в этот момент. Ребенок должен быть правильно зачат, это первый момент. Потом рождается ребенок, хорошая, природа хорошо это устроила для контроля чувств, брак и рождения ребенка. Брак означает, что мужчина и женщина контролируют свои чувства по отношению к другим мужчинам и женщинам. Все, свобода кончилась. Муж на жену смотрит, жена на мужа, ни на кого другого. Все это контроль для ограничения делается брака. Верность, долг. И ребенок затем приходит в семью, и между ними становится, между их вниманием друг к другу. Он требует себе внимания. Вот тут некоторые мужчины чувствуют себя не очень хорошо. Когда ребенок рождается, жена смотрит на ребенка, на него уже не смотрит. А ему говорит, иди сделай то, иди сделай это, где деньги? В таком духе. Вот это для него как бы тоже трудный период времени смириться вот с тем, что вот ему внимание уделяется, как раньше. Раньше он был всем для нее, а теперь вот уже ребенок занимает это место. Это хорошая вещь. Вот тут начинается уже обязанность, долг. Нужно принять ребенка как дар Божий обязательно, потому что именно от Бога мы получаем человеческое существо. Говорится, что тело человека – это дар Бога, особый дар, не животное. И вот тут нужно это осознать. Причем он рождается уже совсем необходимым, чтобы стать великой личностью. Ну, конечно, судьба – карма. Но если вы правильно зачинали, вы обычно пригласите ребенка достойного своего семьи. Не случайного какого-то личность, нежеланную личность. Нет. Этим процессом тоже можно управлять. Когда приходит нежеланный ребенок, то я не знаю, что сказать. Это на всю жизнь как бы наказание плюс. Именно желанная личность, то вы ее от Бога принимаете. И вы работаете с ним, учитывая его природу, данную от Бога, и делаете из него вот эту ценность, создаете. Его природу именно развиваете, не какую-то. Не вкладываете в нее что-то, вот, не навязываете ему, а пытаетесь понять именно его природу, то, что в нем заложено. А дети очень чисты в этом возрасте. И когда ребенок с ребенком общается, муж и жена, мать и отец, они очищаются также от вожделения еще больше. Чем больше детей в семье, тем чище считаются родители. Тем больше у них добродетели считается. То есть большая семья – это очень хорошо для семейного человека. Потому что дети очищают наш разум. Каждое зачатие – рождение ребенка, представьте. Один раз секс и на всю жизнь ребенок. Видите, какая вещь? Аборты не предписаны. Эти искусственные ограничения не предписаны. Нет, разум должен это контролировать. Если вам не нужно больше детей, ограничивайте себя. Это разум. Вот это культура духовная. И, конечно, вы это восполняете, этот вкус, духовной практикой и воспитанием детей, и вот этим общением. Возвышаете, сублимируете эту энергию вверх. Это семья. Семья – это йога, видите, тоже. Все заповеди духовные, религиозные для семьи даются. Это принцип семьи. То, Тут управляют два закона – любовь и доверие, больше ничего. Это называется семья. Итак, воспитание детей – это отдельная огромная тема. Обязательно изучайте ее, потому что от этого зависит будущее всего общества. От того, какого ребенка мы воспитаем. Не бывают своих и чужих детей, потому что каждого дитя мы отдаем обществу. Это наши дети, это наше будущее. Это не мой ребенок. Он принадлежит всему обществу. Поэтому я несу ответственность за это, как родитель, который воспроизвел этого ребенка и воспитывал его. И дети, я сказал, могут быть наказанием за грехи родиться, а могут быть благословением. Вот. И поэтому нужно знать науку зачатия. Если секс для развлечений придет похотливый ребенок, задаст жар на всю жизнь. Похотливый означает непослушный. Нежеланный. Мы не такого хотели вообще. Приходится с ним жить, как-то вот общаться. Горе просто, знаете. Выродок какой-то. Вот так, наверное, прям родители говорят, вот сердце просто не знает, что делать. Как больно вот так вот иметь такое дитя. Нежеланный пришло ребенок. И говорит, нежеланный ребенок приходит, когда чистота женщины в обществе уходит. Легкодоступной женщиной становится, допустим. Вот эти религиозные принципы верности в семье, чистоты уходят. Вот тогда приходят нежеланные дети в семье и разрушают общество. С ними трудно что-то сделать. От похоти рождается похотливый ребенок. От страха рождается ребенок с плохой психикой. От ссор и обид рождаются замкнутые дети. Уже с врожденным каким-то пороком, проблемами. Даже могут родиться больные дети, как назидание за прошлые отношения наши дети, прошлой жизни. Поэтому, прежде чем зачать ребенка, пригласите достойную личность. Рекомендуется родителям, которые хотят зачать ребенка хорошего, в ночь, в день перед зачатием ребенка повторить хотя бы 50 кругов мантры. Это займет почти целый день. Настроиться. Потому что именно умонастроение момент зачатия определяет личность, которая приходит. Любовь родителей очень важна, взаимная. И хотя бы минимум, когда начинаете ребенка или вступаете в отношения, желаете иметь хорошего ребенка. Вот с этим хотя бы желанием нужно вступать в отношения. Не просто наслаждать чувства. А ребенок потом как-то вот получился. Не знаю как. Ну, вот такой ребенок и получится. Известно какой. Это описано в Ведах, есть какие-то разделы об этом, что такое сексуальная жизнь, как она важна в цивилизованном обществе, потому что именно дети. Об однополых браках ничего не написано. Детей там нет, поэтому там нет будущего. Да. Какую роль играет мать и отец в момент рождения ребенка? Отец, он не играет для ребенка какую-то роль на первых порах. Нет, он не рожает ребенка. Женщина рожает. Мужчину вообще не пускают. Это женщины там делают. Они знают, как это делать. Это искусство знает только женщина, как рожать ребенка и вынашивать. Мужчина просто получает нервный срыв, когда видит все. Так он участвует. И туда не пускают вообще. Не нужно им там быть вообще.
Прожение как стих и мозг.
сливать эмоции в душу. Хорошо, я коротко расскажу о том, что я ранее говорил в лекциях о психологии мужчины и женщины на ваш вопрос, потому что многие люди первый раз могли здесь быть. Эта тема важная, мужчина, женщина. Я изображаю здесь психологию условно, два полушария мозга, мужчина и женщина. Посмотрите, как они функционируют, все поймете. Есть сторона, значит, чувственное чувство или эмоциональное, и разум рациональный. Два полушария, две функции, того и другого. Однако женщина устроена глубже мужчины в 9 раз. В 9 раз глубже чувство и рассудок. У мужчины единица. Это в идеале. Но это общая цифра, понимаете, там есть много тонкостей. Я сейчас просто вот в целом говорю, 9 единиц беру сразу же. Потому что там есть тонкости. Например, голод женщина чувствует в 4 раза сильнее, чем мужчина. Поэтому едят постоянно по чуть-чуть. А мужчина один раз, но много. 2-3 раза в день, но солидно. Женщина по чуть-чуть, но постоянно что-то ест. Что у нее чувство голода, для нее труднее переносить. Но если все это сложить вместе, то 9 единиц примерно берем ее глубины, силы, чувств разума. А у мужчины всего единицы, смотрите, беден в этом плане. То есть в практическом смысле мужчина всегда глупее женщины в жизни, по жизни, так? Девочки в классе там уже, в 11-м они уже практичные, разумные, мальчишки все еще как дети в этом плане. То есть в чем-то фантазируют там. Ничего себе не представляют. Но в этом есть также и недостаток. Она в 9 раз зависимее от обстоятельств. Видите, ей труднее справляться, труднее меняться в силу вот этой глубины. Женщина считает, что неисправимая в принципе. То есть женский алкоголизм это сложнее, чем мужской. Наркомания женская то же самое, это в 9 раз представьте. Но это единица ведическая. Современные психологи говорят 1,5 примерно единицы сейчас, максимум 2 различия. В наше время сейчас третью женщину ущемляют в этом, потому что тут целомудрие важно. Если она целомудрена, 9 единиц. Если нет, то это может быть меньше или почти не остается ничего. В наше время, вы видите, женщина сделала вот всего в 2-3 раза отличающейся глубиной. Они почти сравнялись с мужчинами уже. А мужчина, хотя имеет единицу как бы этих чувств и разума материального, он в 9 раз свободнее. Он предназначен для принятия решений, поэтому. Для женщины принятие решения в 9 раз труднее. Почему? Потому что ее чувства и разум работают одновременно. Вибратор внутри. Она все знает, все понимает, но не знает, что делать. Именно поэтому ей нужен мужчина, у которого либо чувства работают, либо разум. Что-то одно. При этом, если чувства включаются, разум устраняется. Если разум включается, чувство устраняется. Видите, какая? Есть плюсы и минусы свои у каждого. Если он становится чувственным под влиянием женщины, то его называют на санскрите джада, придурок. Он теряет разум. А для мужчины главное разум для принятия решений и цели. Поэтому, когда он якшается с женщинами, так говорится, он придурок, все, джада, это не мужчина. Поэтому ему нужна не женщина, а жена. Тут разница дается, понимаете. Жена напоминает о долге, не только чувство, еще и долг. К разуму обращается мужа. И она делает, дорогой, что делать, не знаю, так ли так, сливает на него всю эту эмоцию, беспокойство. Он не может так переключаться, это невозможно для него. Он просто кулаком так, стоп, говорит, все, делаем так, я решил. Он должен принять решение. Она говорит, не знаю, она так будет бояться, беспокоиться. Ну все, она сделала свое дело, он принял решение. Теперь он отвечает за это, смотрите. Он сделал и не получилось, а я тебе говорила. Или сделал, получилось. Это я тебе говорила. Все, она замужем, защищена. Все. А мужчина единиц, ему нет проблем. Ошибся или не ошибся, ну и какая разница. Еще раз попробуем сделать. Он это нормально переносит. Все. Это мужчина. Поэтому мужчина должен уметь контролировать свои эмоции, чувства. Женщина, в принципе, не способна, не нужно ей это делать. Для нее должен быть муж это сделать. Она нуждается, вот видите, в общении с мужем. А мужчина, для него 9 единиц, это... Вдохновение – это источник силы его, принимать какие-то новые решения, достигать каких-то новых целей. Женщина – вдохновляющая сила мужчина, а мужчина – ведущий, получается, вдохновленный этим. Поэтому настоящая женщина, если у нее 9 единиц, она не требует ничего от мужа, а вдохновляет его. Если она требует, она потеряла уже могущество. Она просто раздражает его. И если она любима, он ее допускает к этому управлению, вот этому вот, регуляции чувства разума, он доверяет ей. И если она без любви это пытается делать, это ведьма называется для него. Он ненавидит ее, отталкивает ее. Поэтому любовь. Женщина, она должна чувствовать любовь мужа, тогда она получает рычаги к деятельности через мужа, к управлению. Что-то тоже вкладывать, реализовывать себя. Если любви нет, она не имеет ничего, никаких полномочий, видите. Потому что она не может без мужа получить ничего, говорится, ни ребенка, ни престиж в обществе. Если она получает это без мужа, честь не прибавляет ей это. То есть женщина зависима в 9 раз, поэтому ей нужен муж, любящий. Сын любящий, отец любящий на всех этапах. Любовь должна быть у них. Иначе женщина не может улучшить себя без любви. Сама 9 единиц не исправит. Но из любви она сделает очень много. Больше, чем мужчина даже. Я думаю, ответил, да, на вопрос? У нас еще есть несколько минут, похоже. Человек мужчина, имеете в виду? Женщина, как справиться с эмоциями? Идти к мужу? А? Отец? Отец есть? Мать есть? То есть родственники есть? Ее любят, понимают, все хорошо. Ничего, девушка эмоциональна, это нормально. Должна быть эмоциональна. А в прошлом они еще более эмоциональны были. Почитайте Толстого, Льва, вот эти светские балы, там что, в обморок падают дамы. Очень эмоциональны, очень чувствительные особо. Сейчас уже в обморок не падают, держатся. Агрессивный. Это джада. Агрессия описывается в этом исходе из неудовлетворенного вожделения. В этом повинно влияние женской энергии на него чрезмерное. Агрессия – это неудовлетворенная похоть, которую нельзя удовлетворить. Чем больше удовлетворяем, тем больше вот это вот неудовлетворение. И когда мужчина именно как объект похоти рассматривает жену, он становится вот таким раздраженным, агрессивным, начинает грубо с ней обращаться, унижать ее, плохо говорить с ней, орать на нее. Это все результат удовлетворенной похоти. Поэтому у мужчины должна быть цель возвышенная в жизни. Потому что любая жена, она будет его раздражать. Помните, как вот туда-сюда будет мелькать вот всю жизнь передо мной. Но я же не знаю, что с этим делать. Потому что у мужчины должна быть выше цель, чем семья. Мужчина должен быть свободен в семье, быть для высшей цели. А женщина не может быть свободна от семьи. Для мужчины главное свобода, не семья, а свобода и семья. И женщина предоставляет ему свободу, когда мужчина чист по мыслям. Тогда он свободен. Делает, что хочет, и куда хочет, и чист. Я тебе доверяю. Если мужчина не чист, для него семья – это подобно ловушке, тюрьме. И тогда он становится агрессивным, раздраженным, удовлетворенным. Поэтому мужчина должен свою похоть контролировать. Да?
Распорядок дня для женщины отличается от сказанного вами?
Распорядок дня для женщины?
Да, поблажки.
Нет, никаких поблажек. Какие поблажки? Вот ребенок родился, и никаких поблажек не будет. Через каждые 3 часа нужно подниматься, кормить его, каждый день купать, то какие, никакие поблажек. Муж пошел себе на работу, отдыхает там. А у него никаких поблажек. Смотрите, тяжелый труд. Нет, нет, вы должны готовиться. Готовиться преодолевать трудности. Не ищите легкой жизни, это невозможно. Мы не говорим сейчас ничего легкого. Это трудно все делать для нас. Для нас пока трудно. Когда уже усвоите, это легко, естественно. А процесс усвоения будет нелегкий. Ведь нам нужно свою природу изменить. Воля нужна. Вера нужна. Без веры как? Где силы найдем? Вера – это и есть источник счастья. Да.
Скажите, пожалуйста, если четко, это личная индивидуальная вещь, будет ли приобретение в магазине, например, по правилам,
Магазин не важно, ими же никто не пользовался. Их просто привезли и продают. Это нормально. Но если вы хотите, можете сами сделать какой-то материал, который вы хотите. Это тоже можно. Но это хороший четкий, это из священного дерева, извините.
Можно
идти? Духовная практика с заботой с младенцем. Можете в этом случае без четко повторять мантру. По часам, по времени. Что на руках ребенок может быть. Но благоприятно, если он будет слушать эту вибрацию тоже вместе с вами. Киртан дома, да, да. Дети слушают также музыку какую-то хорошую. Потом общение родителей он чувствует очень хорошо. Ребенок воспитывается звуком тоже, средой атмосферы, он впитывает все это. Очень хорошо. Если помогает, можете, можете. Можете. У нас есть записи. Хорошие записи повторения мантры. Если у женщины были отношения уже с мужчиной, можно ли очиститься от этих впечатлений, чтобы создать семью полноценную? Чтобы была счастливая семья. Очистить означает эту самскару, вот этот отпечаток, который остался от прежних отношений, нужно смыть более сильные самскары, более сильными отношениями. Это самскара, самскара — санскритское слово, это отпечаток. Все, что мы слышим, отпечатывается в сердце, самскара называется. Есть сильные отпечатки очень, есть поверхностные отпечатки. И вот, если девушка общалась с каким-то мужчиной близко, до брака, это самскара сильная в сердце. Это связь пожизненная, фактически, память остается. И говорится, что в ведах, что женщина только один раз может сердце отдать полностью, второй раз повторить не сможет, уже такое. Но есть одно но. Если вы получаете духовную самскару, это трансформируется. Мантра. Это опять то же самое. Та же самая практика. Мантра вы должны получить божественное откровение. Как, например, в одно время в Америке исцеляли алкоголизм определенной дозой ЛСД. Вводили ЛСД, определенную дозу, у человека были видения. Он видел сатану, Бога, добро, зло, вот это. Такие трансцендентные видения их называли. И он раскаивался в своем пьянстве, в своих пороках, плакал и больше никогда не касался алкоголя. Он становился наркоманом. Ну, то есть это пример того, как самскара перебивается другой самскарой, видите, но более сильно. Это такой, может быть, плохой материальный пример, но здесь вот позитивная мантра, хорошая мантра нужна. И когда вы заплачете о прошлых поступках, считайте, что сердце очищено. Когда из сердца слезы польются, считайте, что очистится. Да? Правильно. Строгих правил нет. Это маха-мантра, строгих правил нет. Это для каждого доступно человека. Никакой специальной подготовки не нужно.
Если отношения двух людей, один из них, первый, общается с чувством вины, правильно выйти из этого и оздоровить, можно ли эти отношения?
И чувство вины, если общается человек с другим, как оздоровить эти отношения? Взаимным служением, исполнением обязанностей. Все оздоравливается. Общение без долга, без обязанностей, без служения, оно сентиментально. Вот это называется сентиментально. Чувство вины — это сентимент, определенное чувство. И все. А вот, допустим, вы виноваты на работе. Совершили ошибку какую-то, начальник недоволен. Ну, продолжайте работать просто, и все очищается, все нормально. Не так? То есть обязанности должны быть какие-то. Каждый совершает ошибку. Мать может совершить ошибку, но она все равно идет готовить и готовит пищу. Ее могут обидеть дети или муж, но она все равно идет готовить. Обязанности остаются, они восстанавливаются.
Насилием со стороны первого, а продолжать настаивать на общении, вперед. Не будет ли вот это насилием, что этот человек не хочет общаться, у него есть чувство вины, что он обидит этого человека. А это как бы насилие совершает.
Я об этом и говорю, что нужно служение. Это не общение, а служение. Общение – это следствие служения. Либо это чувственное наслаждение – причина общения, либо следствие служения – долга. Об этом подумайте. Если муж и жена повторяют вместе мантру, не в один голос, не обязательно синхронно, просто рядом находиться, вместе повторять мантру. Мешают друг другу муж и жена? Если они выясняют, кто в доме хозяин, таким образом, конечно. Они повторяют громко, это означает «я хозяин, я хозяин, я хозяин». Если такой менталитет, они будут мешать друг другу.
Вчера затрагивался вопрос о детях, что ребенок не ест мясо, там. А как дальше быть с ребенком в детском саду, в школе?
Хороший вопрос. Берегите своих детей.
Не отдавать в школу.
Если там кормят мясом. Либо с собой давать какую-то пищу, либо предупредить, там, познакомиться с учителями, перейти в класс к детям, рассказать. То есть это очень хорошо. Защитить ребенка необходимо. Наш долг родительский. Моя дочь никогда не ела мясо, мы заботились об этом. Закончила школу, институт.
Она с собой брала, да, еду?
Что-то с собой, да. И знали, моя жена приходила в школу, общалась с учителями, с детьми. Все было открыто, хорошо, с уважением. Нашли хорошую школу для нее, то есть мы пытались исполнить свой долг перед ней. Она нам очень благодарна за это.
Спасибо.
Спасибо, наше время истекло, я не успел ответить на все записки. Спасибо.